изначально стоящий синтез, изначально стоящего отца, называет, ну,
пусть там лежит, там.
Называет его синтез проживания изначально стоящего отца. И другое его название — это душа человека. И вот вокруг этих двух позиций мы с вами будем непосредственно есть синтез нашей работы. Ну, для тех, кто пришел впервые, вы входите в философские чтения школы синтеза, можно так сказать. То есть мы категорически стараемся преодолеть терминологию семинария, потому что семинар больше относился к вопросам религиозного характера. Мы также отходим от принципов, когда чисто научный взгляд. Здесь тоже есть свои нюансы, и которые не позволяют нам взять полноту восприятия и проживания окружающей реальности. И вот мы стараемся идти ракурсом философской школы, где мы рассматриваем и ту, и другую сторону обязательно. В этом есть определенные, конечно, сложности, потому что человек по своей природе, которая у него сложилась за предыдущие периоды развития рас, общества, культуры, он на данный момент стремится, чтобы все было конкретно, четко, ясно, понятно. А жизнь-то у нас на самом деле, конечно, строится более широким многообразием, где не все до конца ясно и понятно, обязательно есть возможность что-то досказать, доделать, доработать. И вот в основной массе у людей нет желания доделывать, дорабатывать, досказывать. В основной массе, конечно, есть желание получить четкую, конкретную специфику исполнения, действия, ясную, понятную, с минимальными последствиями, не стандартными или необычными, или непривычными, которые могут выйти из этой специфики деятельности, и обязательно наличием того, кто будет отвечать за то, что произойдет. Поэтому, если все произошло хорошо, все лавры мне. Если что-то произошло не так, кто виноват и что с этим потом делать, значит, в плане того, чтобы перевалить ответственность на кого-то и выйти сухим из воды. Это вот специфика разума. То есть разум человека, он стремится к четким, ясным, понятным схемам. Мы же с вами входим в философию, где нету четкой, ясной, понятной схемы. Нет, схемы есть, они четкие, ясны, понятны, но они вариативны. И вот эта вариативность заставляет нас в какой-то степени быть более многообразным, более дееспособным и заставляет делать выбор. И вот заставляние делать выбор нас напрягает. И вот эта напряженность, необходимости, ответственности нести за проявленный выбор, это категория, которая нас напрягает, для нас напряжена, несвойственна. И только тогда, когда мы научаемся таким стилем действовать, мы начинаем входить в полноту и многообразие происходящих процессов. И вот здесь можно уже говорить о том, что мы называем астрал. И в основном мы вот первую часть с вами будем крутиться вокруг самого понимания астральности. Дело в том, что с предыдущей эпохи нам в основном замыливают глаза на астрал. И как только мы говорят слово астрал, сразу пытаются его определить как что-то мистическое, что-то, возможно, негативное, что-то, возможно, не от мира сего, и то, с чем надо быть осторожным и стараться держаться подальше. Есть такое на самом деле в человечестве? Есть. Поэтому, когда говорят об неадекватном человеке, иногда говорят, что он астрален. Или астрал принесло. То есть, когда человек не способен усваивать сознательно ту информацию, которая непосредственно появляется в процессе тех или иных взаимодействий. Дело в том, что есть жесткая взаимосвязь между разумом человека и его душой. И вот здесь кроется та специфика, что если разум человека не организован и не развит, то ему гораздо проще контролировать душу. И контролируя душу, он не различает то многообразие, которое может быть ему предоставлено для обработки и для развития. А просто-напросто регламентируют, это зя, это нельзя, это хорошо, это плохо. И как только мы контролируем душу, не контролируем чувства, что значит контроль чувств? Это значит сначала допустить, потом сделать анализ, сделать сравнительные какие-то регламенты, после чего определиться, надо это или не надо, положительно для меня это или отрицательно, потом только сделать выбор, исходя из этого, принять это или не принять, следовать этому дальше или не следовать. И тогда это обогащает и человека, и вообще саму культуру человеческого общества. Если же этого нету, то просто идет принцип запрета, только так или только так, то есть жесткие схемы, как может жить моя душа, какие чувства я имею право испытывать, какие чувства я не имею права испытывать. В результате возникает желание испытать именно то, что запрещено испытывать. Это подспудно начинает напрягать, это подспудно начинает, скажем так, назревать, и в конечном итоге обязательно выливается в какую-нибудь проблему, когда можно было пройти малой кровью, да, и ты бы это все сложил как опыт. Опыта нет ни положительного, ни отрицательного, просто опыт. А в конечном итоге все вываливается в конкретную ситуацию, которую начинают расхлебывать все окружающие. Ну и понятно, тот, кто ее сложил, эту ситуацию, или получает полные лавры, так сказать, победы, или получает полный отстой и наказание за то, что получилось. И впоследствии даже нету желания как-то различиться и подойти по-другому к этой ситуации, к этому действию. То есть появляется просто страх. Отсюда мы говорим сердечный страх. То есть сердце начинает от этого болеть, от того, что разум затрахал душу. Это вот очень конкретно говорится. А в сленге молодежи это вообще весело звучит. Поэтому наша молодежь, она это слово очень часто применяет, но достаточно, кстати, свободно относится к многим вещам, к которым мы с вами относимся с таким пуританским взглядом. И в какой-то степени молодежь оказывается в этом плане даже мудрее. Почему? Потому что она сначала пробует, потом делает выбор, потом появляются дети. Да? У нас же, в нашем, допустим, вот в моем возрасте все было по-другому. Сначала ты делаешь выбор, да, потом все происходит, потом получается то, что получается. Ну, как получается так, как получается, скажем так. Поэтому где мудрость, еще надо посмотреть, с какой позиции подойти. Понятно, что это опирается на какие-то более древние принципы, там, того же домостроя, того же, больше, наверное, на нашей территории домостроя, да, на религиозные какие-то основы. Они были нужны и важны. Почему? Потому что человек... по сути своей, имел большой вопрос с разумом, с душой вообще были сложности в основной массе людей. Почему? Потому что даже на данный момент у нас душу имеет всего 30% населения планеты. Я говорю о душе, которая регламентирует работу с чувствами в астральной материи. Я не регламентирую наличие или отсутствие аппарата чувствования на физике. То есть душа – это то, что позволяет нам различать чувства в первую очередь. И так как у нас есть нервная система, то однозначно нервная система свою работу регламентирует через управление ею душой. И душа может быть чисто физическая, и не факт, что эта душа способна к восприятию утонченных энергий. То есть не обязательно способна чувствовать что-то утонченное. Я говорю об отсутствии в 70% населения души утонченной, которая способна чувствовать непосредственно материю астрального выражения. Вот давайте осознаем простую вещь, что вообще все, что человек делает, после него имеет след. Поэтому вот мы с вами там кушаем на физике, двигаемся, да, у нас происходит функциональность нашего физического тела, в результате идет отмирание клеток, соответственно, идет обмен клеточный у нас. В среднем за 9 месяцев меняется весь клеточный состав организма. В среднем за 9 месяцев происходит полностью вся эта смена. Причем хозяйки прекрасно знают, что если в квартире никто не жил и вы отсутствовали, то, в общем-то, пыли там особо нет. Но если в квартире присутствуют жильцы, то что ты будешь делать? Каждый день, хоть мой, опять откуда-то появляются эти вот такие аморфные типа пуха, пыльники, да? Это вот пыль, все остальное. Это не от того, что мы движемся и поднимаем все это, закручиваем. Это в первую очередь еще с нас идет на самом деле определенное осыпание, скажем так, биологического материала. И от нас остаются соответствующие остатки. Понятно, что мы кушаем, после нас тоже все остается, как сказал Сандат Чонкин, все из него, в общем-то, происходит, и гумус нашей планеты прирастает. И вот постоянно идет прирост планеты за счет жизнедеятельности человека. Ну, понятно, мы перерабатываем экономику, у вас тут тем более добываем из-под земли, все это перемалываем, впоследствии это все идет в экономическую деятельность. Даже тот же алюминий, который, допустим, в конечном итоге производится на основании деятельности, в том числе предприятий вашей территории, да, в конечном итоге он что делает? Окисляется худо-бедно, превращается во что? В пыль, опять же, в порошок. И все это как из глины вышло, так в глину ушло. Причем из тумалиновой глины вышло, в тумалиновую потом, не в тумалиновую, а просто в, скажем так, черноземный слой, можно сказать, ушло. То есть все, что мы вытащили из-под земли, переработали, оно в конечном итоге стало элементарно биологическим отложением, да, пропущенное через деятельность человеческую, и создало тот или иной уровень плодородных почв. Поэтому сначала была глина чисто там тумалиновая, потом стала плодородная почва. Иногда у нас, вот мы сейчас говорили о специфике перевода инструкций с китайского на русский. В переводе с китайского на русский добавляется буква Р, и тумалиновая становится турмалиновой. Ну, кто занимается маркетингом сетевым, тот знает. Очень часто используются турмалиновые коврики, турмалиновые подушечки, турмалиновые. Господа, турмалиновые, Р уберите, и глупостью не занимайтесь. Это вот к тому, что после деятельности человека всегда что-то остается. Конечно, хочется, чтобы это было более качественно, с турмалиновой глиной сделать турмалиновый порошочек, да? Вот. Цена меняется сразу. Но в любом случае вкладывается определенная позиция ментала человека, и качество среды, сырья, скажем так, повышается. В любом случае. Был турмалиновая глина, стала турмалиновая глина. Ну, неважно. Важно, что она уже имеет другую насыщенность, концентрации внимания человека к этому веществу. Я к чему? Я к тому, что не только остается после нас биологический срез почвы, да? После нас остается обязательно все то, что мы чувствуем. И вот когда мы чувства производим или проживаем, мы тоже что? Мы их перерабатываем. Вот как мы перерабатываем Землю, нашу планетарную среду, минеральную среду. Также мы перерабатываем среду чувств. Поэтому кто-то формирует новые чувства, кто-то живет старыми чувствами, которые есть уже и созданы до него. Я к чему? Я к тому, что есть определенный уровень материи, который никогда никуда не девается. Он есть, этот уровень материи, и есть в нас некие явления, мы называем части человека, которые что делают? Перерабатывают это, то есть живут это, этим. Или по-другому я скажу, потребляют эту материю для своего развития. Ведь когда мы потребляем минеральную среду, мы что? Мы развиваемся таким образом, экономически, в том числе биологически. Соль вы кушаете? Кушаете. Она нужна? Нужна для организма. Понятно, что она в организме применяется для сохранения влаги и для каких-то биохимических процессов. Это не значит, что она потом уходит в структуру наших тканей. Нет, она используется как необходимое сырье для того, чтобы эти процессы в нас с вами происходили. То же самое, когда мы говорим о чувствах и говорим об астрале, мы говорим о материи астрального выражения. Поэтому чувства обязательно материальны. Только они материальны не для нашей материи, а материально для материи более высокой мерностной характеристики. Да, мы ее с вами здесь, эту материю, не видим, я согласен. Но не видим мы лишь потому, что наш разум, в первую очередь, заточен и организован под материю физическую. И физический разум способен воспринимать материю физического выражения. Астральный разум способен воспринимать материю астрального выражения. Но это категория разума. Мы сейчас разум не рассматриваем. Хотя изначально в разуме есть и та, и другая, и третья категория восприятия. Вопрос, насколько мы способны расшифровать то, чем владеет разум. А разум, наоборот, заинтересован. У нас товарищ такой своеобразный. Он считает себя управителем материи. Ну, в какой-то степени он прав. Он управитель. Но управляя материей, он что? Он не позволяет материи видеть себя. Поэтому, когда человек что-то либо расшифровывает разумом, он в первую очередь это расшифровывает физическим принципом и теми мерностями, которые разум позволяет ему применять для этой расшифровки. Соответственно, когда я говорю о том, что есть душа физическая, я говорю о способности человека регламентировать физические чувства, связанные с физическим телом, и позволяющие человеку обрабатывать непосредственно физическую информацию. Сразу давайте вот увидим, что астрал, как бы нам о нем не замыливали глаза, астрал в этом случае что делает? Он позволяет нам систематизировать информацию. И вот когда я говорю, что есть душа физическая, я говорю о том, что есть аппарат, в первую очередь аппарат. Частью там еще надо состояться. Есть аппарат, позволяющий регламентировать информационные потоки физического явления. И вот здесь разум работает исключительно мерностями физики. Насколько он развит, настолько он мерности и воспринимает. Соответственно, воспринимая разным уровнем развития, разным количеством мерностей, он охватывает разную глубину расшифровки той информации, которая и есть в нашей жизни. Вот когда мы говорим о мерностях, сразу надо видеть не расширение, а наоборот проникновение вглубь. То есть, когда мы говорим, чем больше мерностей, тем глубже я могу проникнуть в суть вещей. Ну, у нас астральный синтез, у нас вода начинает вертеться, да? Проникать в суть вещей. Понимаете, в суть вещей. Суть – это категория, относящаяся к разуму. Поэтому разум позволяет проникать душе в определенную глубину сути вещей. Чем глубже человек проникает в суть вещей, тем он развитее. Тем сложнее, скажем так, разуму управлять этим физическим телом. Я опять же вернусь к тому, что задача разума в какой-то степени быть управителем физического тела. Это его интерес. Причем зачастую он тело всовывает в разные ситуации, желая получить телесный опыт того или иного проживания. Тело иногда получает соответствующие волшебные пендели с разных мест за те или иные проживания. Понятно, претензии у тела всегда есть к разуму, но разум говорит, ну извини, так получилось, больше так делать не будем. Поэтому, ну давай попробуем два пальца в розетку засунуть, давай попробуем. Ну, не пробовали, давай попробуем, попробовали, ой, что-то не так, ладно, в следующий раз не будем так пробовать, в следующий раз в другом месте будем пробовать. Разум, он всегда пытливый товарищ, он всегда ищет, куда бы применить тело, чтобы получить тот или иной эффект. Ну а тело, естественно, стремится что сделать? Ну, стать более мудрым, чтобы в такие вещи не попадать. И вот, когда тело получает определенную фиксацию астрального восприятия, оно начинает мудрить. То есть, оно начинает иметь опыт чувствования тех или иных внешних событий и ситуаций, в которые стоит лезть, не стоит лезть. Что будет после того, как туда пойдешь, там, как говорят, вот туда ходи, сюда не ходи, там снег башка, тут не попадет. Все нормально. Это вот категория, когда начинает синтезироваться тело и душа. Понятно, что тело, мы в первую очередь говорим, физическое тело. Поэтому изначально у тела есть чувствование физическое. И идет формирование первой физической души. И когда мы говорим о реальной душе, то это душа, которая перерабатывает и развивается усвоением материи астральной. То есть более высокой, не физической материи. Я нельзя сказать, что все, что мы делаем, остается на физике. Если мы экономически работаем и биологически живем. Все, что мы чувствуем, остается где? На астральном выражении. Соответственно, кто может реально различать астральную материю? Только душа, живущая, соответственно, чем? Астральной материей. И та душа, которая находится в консенсусе, с чем? С разумом, соответственно, более высокой мерностной организации, где эти вещи между собой взаимосвязаны. У нас сейчас первые 3 часа будут сложноваты, потому что подходят, и можете даже отслеживать, как меняется среда, и нам приходится опять перестраиваться, каждый раз по чуть-чуть, глубже встраиваясь в синтез. Мы же говорим о синтезе. Значит, лекция однозначно идет в синтезе всех нас. Поэтому каждый раз, когда происходит вхождение новых слушателей, у нас, естественно, перестраивается среда. Так вот, когда мы возвращаемся к нашей душе, я просто логически начинаю входить в синтез, показывая, что обязательно нужно различать. Мы способны воспринимать и различать чувства чисто физически, или мы способны воспринимать и дополнительно различать чувства еще и утонченно. Почему в предыдущую эпоху считалось изысканным ходить в театр, да и сейчас это считается, в театр, на концерты, причем именно классическая музыка считается более утонченной и позволяющей человека развить, сделать его более даже интеллектуальным, я бы так сказал. Ну, так как проблемы были с образованием в предыдущую эпоху, то через музыку достигалась возможность утонченности, восприятия окружающей реальности и развития души. То есть для того, чтобы душа в человеке развилась, имелись разные инструменты. На данный момент более серьезный инструмент — это у нас образование. Потому что образование дает более быстрый рост и развитие, появление души, астральной души в человеке. И когда мы говорим астральная душа, мы говорим о душе, которая непосредственно отвечает в полноте и регламентирует восприятие энергии утонченной. Ну, давайте вот сейчас посмотрим на простую физику. Значит, простая физика гласит, что все есть вибрация. То есть мы с вами есть вибрация, мы состоим из атомов, молекул, частиц, где в основе находится самое первичное огнеобраз формирования материи, называемый спин. Спин — это что? Это не корпускулярная структура, это вибрация энергии, которая живет определенными законами, в первую очередь минимально трехмерными для нашей с вами физики. И уже эти некорпускулярные состояния вибрации спинов начинают складываться в то, что мы называем электроны. То есть когда у этой некорпускулярной, скажем так, даже частицы назвать нельзя, структуры энергии, появляется определенная траектория движения, появляется определенный заряд, появляется соответствующая взаимосвязь с другими, другого заряда частицами, и появляется уже набор электронов и протонов, нейтронов. Нейтроны у нас имеют отсутствие заряда, протоны положительные, это относительно положительные, электроны относительно отрицательный заряд. Это мы так просто им приложили минус или плюс. Хотя на самом деле это все достаточно относительно в нашей голове. Вот когда появляется уже взаимосвязь определенного количества электронов и определенного количества протонов, нейтронов, появляется, собственно, сама материя. Значит, давайте увидим простое. Что стоит в основе появления материи? Я логически показываю. В основе появления материи, получается, стоит информация о взаимосвязи вибраций разных энергий. Поэтому, когда мы хотим с вами управлять материей, мы в первую очередь что должны? Научиться управлять вот этими вибрациями, хотя бы этими информационными составляющими, сколько чего, где, как сляпалось, чтобы получилось то или иное свойство материи. С одной стороны, да, мы в какой-то степени начинаем учиться влиять на эти вибрации, совмещая разные излучения между собой, добиваясь, соответственно, чего? Изменение структуры вещества, даже так. Или появление новых структур. Внутрь самого вещества мы тоже научились заглядывать в какой-то степени, поэтому у нас таблица Менделеева начинают заполняться некоторые пробелы. То есть, когда была открыта таблица, там были предсказаны некоторые элементы, и в процессе уже жизнедеятельности человека и его экономической и научной деятельности появляется заполненность этих квадратиков. Ну, отсюда у нас термоядерный синтез и все остальные процессы. То есть мы смогли научиться в эти вещи внедряться. Но все равно мы не умеем работать с той информацией, которая непосредственно несет сама энергия. То есть вот сама вибрация тоже несет внутри себя информацию. И до нее нам пока еще далеко. Но мы туда, в общем-то, начинаем идти и двигаться. Почему? Потому что у нас появляется способность расшифровывать эту вибрацию. А кто расшифровывает внутреннее содержание вибрации? Внутреннее содержание вибрации как раз и расшифровывает то, что мы называем душой. Я вот к душе просто подхожу с разных сторон. Чтобы вы не видели душу как что-то эфемерное, отделяющееся при смерти тела человека. Ну так ее рассматривает, допустим, религия. Потому что религия четко различает, что душа человека – это бессмертное явление, которое способно уходить из тела человека после смерти человека, что это явление потом где-то живет, соответственно, на небесах, живя на небесах, продолжает свою фиксацию жизни. Некоторые религии утверждают, что это имеет возможность обратно вернуться на физику и войти в новую телесную организацию через того, ну, через ребеночка, допустим. Некоторые религии этого отрицают, потому что есть за этим кроющиеся интересы, в том числе этих религий, которые стоят в основе философии правящих кругов той или иной территории. Почему, допустим, христианство считает недопустимым перевоплощение души? Потому что в этом случае человек будет не активен в процессе конкретной жизни. Потому что если считать, что моя душа живет вечно, то я могу посмотреть на свою данную жизнь, ну так, сквозь пальцы. Сказать, ну что ж, жизнь не удалась, следующий будет лучше. Чего я буду дергаться? Особо? Нет, на самом деле, так живет Индия, господа. Вот так живут. Причем нас всего 140 миллионов, а там, извините, 1,5 миллиарда. Ну, приложите одно к другому, да? Вы увидите, что то влияние на планету гораздо более сильно, чем наше с вами. Хотя христианский мир всего 500 миллионов. Всего. А мир, который исповедует индуизм, он, в общем-то, до 3 миллиардов доходит, если честно. Разница существенная. 2,5 миллиарда это мусульмане. Да-да-да. Христиан 500, этих 2,5 миллиарда. Остальное, вот где-то 3 миллиарда. Остальное по остальным религиям по чуть-чуть. И одно перетекает в другое. То есть у нас много чего перемешано. Атеистов нету однозначно. Любой атеист, как только его прижмешь где-нибудь в углу посильнее, тут же вопит: «Господи, помоги». Поэтому тут можно сказать, что это отсутствует. В нас изначально вера заложена. Хотим мы того или нет. И вот, соответственно, западная цивилизация, или христианская, по-другому называют, цивилизация, та же самая, я сюда же отношу и иудеев в том числе, потому что это тоже откуда пошло христианство. То есть авраамские религии, скажем так. И вот в авраамских религиях считается, что при воплощении души нету. Почему? Потому что надо заставить человека пахать в этом воплощении. Вот он пришел, он должен успеть все надкусить, всех послать, все сделать, все исполнить, все накопить и с собой еще желательно унести. Ну это если брать иудаизм. Каббала занимается тем, что ищет методы числовые, как бы вот унести все золото, которое ты накопил, и стрёмно его как-то оставлять потомкам своим. Надо с собой. Причем в надежде то, что ты воплотишься когда-нибудь, и это все принесешь туда, куда воплотишься. Ну, если глубже войти в эту религию, оно именно так. Неплохо, не хорошо. То есть любая религия на данный момент стоит в основе реализации интересов правящих классов. Ну, что, греха таит? То же самое, когда мы говорим «отец», мы говорим об интересах правящего существа. Все-таки он правящее существо, да? А уже как использовать, какие механизмы применять для того, чтобы народные массы исполняли эти интересы, это уже другой вопрос. Ну, у отца легче всего и интереснее всего с отцом. Почему? Потому что там свобода воли. Отец это делает нашей свободой воли. То есть он нам дает свободу выбора в рамках его воли, как мы будем развиваться. Кто-то дольше реализует то, что волей отца заповедано, кто-то быстрее, кто-то через путь печали, кто-то через путь радости, но в свободе выбора каждый все равно все в рамках воли Отца. Это однозначно. Где-то наоборот, тот, кто не признает явление Отца и пытается заменить Отца собою, там появляется соответствующий диктат, диктатуры, появляются другие элементы социальной власти. Они тоже используют, в общем-то, религии для своих интересов. И вот на нашей с вами территории просто перевоплощение, религия не принимает перевоплощение. Но когда начинаешь спорить с любым батюшкой, тогда объясните, пожалуйста, батюшка, откуда характер в ребеночке, которого вы крестите? Батюшка этого объяснить не может. Ну, говорит, Дух Святой спустился. Вот сейчас мы покрестим, и он отстроится. Нет, он отстраивается на самом деле. То есть идет отстройка, только не Духа Святого, а отстройка души. Или хотя бы вот каких-то основ накопленности в человеке. Хотя внешняя церковь говорит, нет, этого ничего нету, душа едина, вот она в человеке, может быть, может не быть, и наша задача сохранять ее, чтобы она могла этим человеком жить. Ну, если брать христианство, да, непосредственно. И на себя берет задачу сохранения души. Душа, конечно, вышестоящая по отношению к физике, смотрит на это все и говорит, ну ладно, играйтесь дальше. Это для внешних мирян. Для внутренних мирян, не для мирян, а для служителей церкви, существуют монастыри. В монастырях существуют определенные, скажем так, культы развития духа. И вершиной культа развития духа, как ни странно, является статус ангела. Или по-другому сказать, тело ангела. То есть вершинный статус монаха – это ангельское исполнение. Где появляется тело ангела, по-другому, если перевести, появляется тело души. Вершинное явление. И вообще, как гласит даже христианская религия, Иисус стяжал душу. Первый, кто стяжал душу для физического тела, был Иисус. И вот потом появившаяся традиция религиозная непосредственно занимается тем, что развивает качество души в человеке. Ну это вот так. Я просто хочу показать вам, что есть разный взгляд на то, что есть душа. И с одной стороны, можно называть душою то, что чисто физично и способно чувствовать и реагировать на окружающую среду и природу. Замечательно, физическая душа, поэтому каждый человек имеет чувства, имеет возможность реагировать на происходящее, но это не значит, что он имеет полноту души. Следующий уровень души – это уже душа астральная, если брать по предыдущей эпохе, та душа, которая способна расшифровывать информацию более тонких энергий. А где возникает у нас самая первая тонкая информация энергии во взаимодействии окружающей жизни? Между нами. То есть самое близкое взаимодействие, чувственное, это между людьми. Поэтому душа, которая способна чувствовать другого человека, это душа уже утонченная, или по-другому сказать, астральная душа, которая способна воспринимать чувства другого человека. И вот когда моя душа способна воспринимать вашу душу, между ними возникает соответствующее взаимодействие. И не обязательно это взаимодействие расшифровывается физической душой. Не факт. Она какие-то части из этого воспринимает, какие-то нет. Но в любом случае настраивается контакт между двумя душами астрально выраженно, и появляется истинная работа с астральной материей, нашими астральными выражениями души. Причем, когда я говорю о том, что 30% населения планеты имеют душу, а 70% не имеет. Я говорю о том, что 30% населения планеты имеют астральную душу или имеют полноту души. А 70% населения пока идет к этому процессу. Вы скажете, быть такого не может. Я скажу, может. Почему? Потому что если моя душа способна проживать чувства другой души, я никогда не причиню боль этому человеку. То есть у меня есть явление сострадания. То есть я могу чувствовать боль другого человека. Значит, я не буду делать того, что больно ему. Потому что в этом случае будет больно мне, моей душе. А глядя на то, что происходит на планете, господа, судя по тому, что мы видим, как люди издеваются друг над другом, ну, та же вот Украина, допустим, да? Как люди издеваются над животными, ведь проживая чувство животного, я тоже испытываю боль определенную, значит, я не буду делать что-то животному больно, правильно? Поэтому, глядя на то, как даже наши, допустим, соотечественники относятся к животным, издеваются над домашними животными, над уличными животными, ну, много чего можно увидеть в нашей жизни, то огромное количество людей, на самом деле, не способно сострадать, то есть не способно регламентировать взаимосвязь материи астрала, себя с этой материей и материю с собой. И поэтому очень часто наш физический разум не способен управлять материей астрала, что делает? Начинает нам замыливать глаза по отношению к астралу. Поэтому, когда говорят астрал, очень часто мы стараемся убежать от этого восприятия и развлечения. Что же это такое? И астралом иногда называют негативное состояние взаимодействия людей друг с другом. Он астральный, она астральная, астрал попер. Ну вот, ну много чего есть в нашей жизни такого. Поэтому, когда мы начинаем изучать астрал, наша задача с вами выйти вот из всех этих блоков, из всех этих нюансов, которые изначально в нас заложены предыдущей эпохой. А заложены предыдущей эпохой только потому, что мы не могли в основной массе человечества выйти на восприятие астральной материи. Если честно, у нас даже есть проблема с различением чувств и ощущений. Основная масса людей не различают чувства и ощущения между собой. Просто когда вот у меня был, когда я занимался программой реабилитации созависимых, это родственники зависимых, то есть это обычно жены и матери наркоманов и алкоголиков. И вот приходит женщина на группу, допустим, реабилитации, садится, мы обязательно сажаем ее в мягкое кресло, чтобы ей было комфортно, удобно. И в какой-то момент спрашиваем, что чувствуешь. Вот человек приходит и начинает говорить, как плохо живется, как дети колются, муж такой-сякой, никто не любит, вся жизнь против нее. В общем, ну, группа нацелена на то, чтобы человек опустошился, вот чтобы он выявил из себя все то, что он в себе носит. И вот когда начинаем спрашивать, когда сидит в мягком кресле, плачет, делится своими переживаниями, болями, всем остальным начинаем спрашивать, что чувствуешь? Она говорит, мягко. Не, серьезно, вот сколько раз мы проверяли, говорит, мягко. И вот мы тут показываем, говорит, вот смотри, вот что происходит в тебе. Ты не различаешь чувства и ощущения. То есть для тебя мягко это чувство. А то, что происходит, ты не считаешь чувствами. Вот эта вот боль, вот эта вот ненависть, неприятие. Она не считает это чувством, она считает чувствами то, что ощущает вокруг себя. Это говорит о неразвитости души, как следствие неспособности переработать вот весь тот объем негатива, который накручен вокруг. В результате негатив начинает что делать? Удавливать человека. Удавливая человека, он начинает разрушать ее физиологию, в том числе человека. Человек начинает болеть, начинает становиться агрессивным. Он, естественно, входит в состояние чего? Защиты. Начинает закрываться на своих близких. В результате каждый начинает быть предоставлен семье сам себе. Поэтому дети ищут где-то оттянуться на стороне, где их понимают. Муж идет туда, где его понимают. Ну а женщина остается сама с собой или притягиваются такие же по подобию, как и она. И начинается тоже осуждение тех, кто является ихним близким. И начинается вот не разгребание того, что есть внутри нас, а начинается, наоборот, усугубление происходящих процессов. И в жизни, вообще-то, все строится интересным принципом. Оно строится очень просто. Клин клином вышибает. И если вы заметите, по жизни всегда так. То есть, пока вы не дойдете до определенной грани, после которой вы захотите измениться и действовать по-другому, у вас жизнь окружающая пытается что? Ну, бараний рог скрутить, если так сказать по-русски, довести до определенного состояния. Не все, конечно, доходят до своего дна и отталкиваются от этого дна. Не все. Ну, как говорится, все равно бросают пить и курить, только не все при жизни. Все бросают сквернословить, осуждать, тоже не всегда при жизни это получается. То есть смерть, она все это дело нивелирует в конечном итоге. Поэтому смерть – это благо. Вот если брать с позиции астрала, смерть – это благо для человека. Потому что она отсекает все негативные тенденции, которые он не смог преодолеть в данной жизни. И если не было бы смерти, мы бы с вами накапливали все обиды. Ну, я там, радости тоже в том числе. Но мы бы и обиды копили, и просчеты бы копили, и неудачи бы наши копили. В результате, так как мы очень часто любим внутри себя мусолить самое неприятное, что мы прожили по жизни, очень часто так происходит. Именно когда нас обидели, когда кто-то нам наступил на больную мозоль, мы это долго помним. Где мы наступили, мы не помним никогда. А вот где нам наступили, мы обычно эти вещи помним. Сделал гадость, на сердце радость. Да? И мусолишь эту гадость, чтобы была радость. Это тоже принцип разума, когда разум обеляет себя. То есть, когда ты начинаешь мусолить себе, что тебя обидели, значит, ты прав в этом был, ты обеляешь себя, вспоминаешь только хорошее по отношению к другим, тоже обеляешь себя. Это нормально, потому что человек стремится жить, а жить можно только тогда, когда ты более-менее находишься в положительных эмоциях, положительных энергиях. Но ведь сами того не замечая, мы входим в более глубокие информационные составляющие, которые могут в том числе нас и разрушать. Потому что проживаем-то мы, опять же, что? Энергетику ситуации. Это я вот к тому, что женщина, что чувствуешь? Мягко. Вот-вот. Это в этом. Но, господа, наше ощущение – это восприятие энергетики. Наше чувство – это информация энергетики. Наша физика – это оформление этих двух явлений между собой. И когда мы не различаем чувства и ощущения, и вяжемся на энергетику ощущений, которые нас подпитывает в том или ином аспекте, который мы считаем положительным, вызывает эффект того, что мы начинаем привлекать к себе ту информацию, которая была в ситуации, в которой возникло ощущение. И эта информация становится управляющей по отношению к нам. Почему? Потому что вышестоящий управляет нижестоящим. Вот в чем дело. И когда мы начинаем привлекать приятные для нас, не то что приятные, комфортные для нас ощущения, не обязательно и энергетики, не обязательно они несут положительную для нашего развития информацию, эта информация начинает привлекать по подобию к нам соответствующие ситуации, которые начинают зеркалить нашу информацию, и потом мы удивляемся, почему у нас такая жизнь. А потому что мы сами, не различая информацию и энергетику, которой стараемся жить, привлекаем к себе соответствующие ситуации, зеркалящие нас. И вот вопрос астрала, он очень важен в том числе в этом аспекте. Что когда мы начинаем различать физику, допустим, эфир, который регламентирует энергетику, и астрал, который регламентирует информацию, у нас появляется возможность влияния на программы информационные, того, какая энергетика будет вокруг нас, какая будет энергетика в нас, соответственно, какая физика, какие условия, какие ситуации будут связываться, в том числе с нами. И вот дополнительное доказательство того, что это напрямую влияет на всю нашу жизнь, усмотрели кто? Астрологи. Элементарно. Они четко усмотрели, что в момент рождения человека очень серьезно влияет на его дальнейшую судьбу. Каких-то конкретных узловых аспектах его судьбы. И отсюда появилась астрология. Под какой звездой ты родился? То есть вот состояние звезд, которые в этот момент концентрировались своим светом на территорию планеты, на которой ты в этот момент родился. Поэтому составлялись натальные карты, какое было звездное небо на территории того или иного места планеты, и, исходя из этого, определялась специфика того, как будет жить человек. Причем четко было привязано к времени дня. И когда вращается время дня, соответственно, выставляется соответствие звездного неба. Причем натальные карты делались как? На все звездное небо сферообразно. А уже числовой параметр рождения человека определял, с какой частью звездного неба было связано рождение души. Это я сейчас говорю души. Христианство это отрицает. Рождение человека. И вот взаимосвязь информационного явления, которое шло через энергетику света звезд. Кстати, напоминалка, мне тоже. Отключить телефон. И вот мы пришли к явлению, которое называется астрология. То есть человек зависим своей судьбой от той информации, которая заложена в излучение тех звезд, которые влияют на факт рождения человека. Опять же, давайте увидим здесь, не свет важен, да? Важна информация, которая была непосредственно явлена, где свет это всего лишь что? Вибрация. Свет это энергетика, которая доносит в себе модуляцию информационную до момента воплощения человека в физическую реальность. Потому что есть, как говорится, вот эфир это то, что несет информацию, а внутри него находится сама информация. Поэтому, когда вы слушаете радио, есть частота волны. Вы настраиваете приемник на частоту волны. Вы находите нужную несущую частоту, в которой внутри промодулирована песня или новости, или что-то еще. Она может быть промодулирована частотно, фазово, скважно. Там разные есть способы модуляции. Но то же самое происходит и с влиянием звезд на нас. То есть у звезды есть определенная информационная характеристика. Звезды все разные, в том числе. Поэтому есть звезды, которые, как наше Солнце, из водорода переходят в гелий, и выделяются соответствующие фотоны. Есть информация вот этого перехода, записанная в фотоны солнечной энергии. Есть звезды других уровней, где происходит переход других материй из более, ну так сказать, разреженных в более плотные. И вот каждая звезда дает ту или иную информационную составляющую. И когда эти информационные составляющие складываются в единое целое, появляется определенное внешнее специфическое влияние на жизнь человека впоследствии. То есть на зарождающуюся жизнь складывается соответствующая фиксация. Я хочу показать, что слово, вообще астрал, происходящее от слова астрея. А слово астрея это что, если брать более древние источники, это звездная материя. А звездная материя это то, из чего состоят сами звезды. Поэтому можно сказать, что астрал это материя, состоящая из информации звезд, с одной стороны, да? С другой стороны, когда мы говорим астрал по отношению к человеку, это материя, составляющая из информации, которая возникает между нами. И когда мы говорим о том, что возникает между нами, мы это называем чувство. Поэтому чувство это не что иное, как информационная составляющая энергетических взаимодействий объектов и субъектов. Ну, мы называем звезды объектами, хотя не факт, что они могут быть и субъектами. Древние это знали. Поэтому говорили, что если умирает развитый человек, то на небе загорается еще одна звезда. Ну, это такой, в эпосах можно встретить. Ну, самый простой это в мультике «Король Лев», да? Там тоже это дело показано. То есть почему-то в эпосах и в легендах, в сказках взаимосвязь. Ну, сказки ложные в них намек. Почему-то есть взаимосвязь между звездами и душой человека. То есть между накоплениями чувственными человека есть прямая взаимосвязь. Поэтому, если убрать отрицание христианское того, что душа не перевоплощается, но она существует, христианство это четко признает, не признает перевоплощение только из-за того, что человека тогда нельзя пахать в этом воплощении как следует. Это вот уже мы к Индии говорили, там есть такая проблема, что если жизнь не удалась, то подожду следующее воплощение. Все равно же перевоплощусь, какая разница. Может быть лучше будет воплощение, может быть хуже. Но данное не удалось. Здесь же наша цивилизация заточена под то, что надо успеть в этой жизни все обязательно сделать. Поэтому экономика здесь развивается активнее. Потому что есть общество потребителей, когда мы стремимся максимально все потребить, нам приходится максимально все заработать. И отсюда возникают соответствующие динамические процессы развития экономики. Ведь экономика развивается не от производителя, а от потребителя. Это вот сейчас в Европе очень четко отслеживается, что когда начинает идти падать потребительский спрос, что делают? Просто печатают дополнительные деньги, сбрасывают их, скажем так, в социум. Социум начинает больше потреблять и начинает закручиваться маховик экономики. От обратного почему-то не происходит. От того, чтобы человек пошел, там что-то сделал, наоборот, появляется перепроизводство, мы уже эти кризисы с вами проживали, нужно просто уничтожать то, что лишнее произведено. Ну, вспоминайте, уничтожались вещи, продукты, то есть их никогда никому не отдавали бесплатно, всегда их просто уничтожали. Вот поэтому процесс идет от вышестоящего к нижестоящему. Соответственно, если у нас есть возможность различать астральную информацию, эфирную энергетику и физическую организацию материи, мы можем наладить более-менее адекватное управление своей жизнью. Можем? Можем. Кто эти процессы начинал осваивать, тот получал соответствующие элементы управления социумом и жизнью. Отсюда всегда можно было относить к вершине развития управленцев. Это развитие утонченности души. То есть умение чувствовать утонченно, что может быть, что куда движется, какие процессы могут произойти. Даже любой бизнесмен в первую очередь тогда состоится как бизнесмен, когда он может предвидеть ситуацию на рынке, просто прочувствовать, что сейчас лучше, какой товар приобрести и какой товар лучше уйдет. Зачастую это не просчитывается, скажем так, логически. Очень часто это просчитывается интуитивно. Вот кто занимается бизнесом, тот это знает. Что очень многие вещи у вас происходят интуитивно. Вы не попадаете в какие-то ситуации негативные интуитивно. Ну, у меня, допустим, когда я занимался бизнесом, все кризисы, которые были в России, мне пошли на руку. Потому что всегда вы почему-то интуитивно перед кризисом, не зная, что он будет, но предвидя, что что-то будет. Мы что делали? Мы вкладывались исключительно, ну, в том бизнесе, в котором я был, в долларовый товар. То есть в валютные товары вкладывались. И происходил кризис, и оказывалось, что мы тут в очень рублевом наваре вследствие всех этих процессов. И никогда не оказывались с долгами валютными в момент. Многие же горели из-за чего? Из-за того, что работали с валютой, в результате имели кредиты валютные, как следствие, при появлении кризиса, полностью просаживались до никуда. И такие вещи были. То есть, если вспомните происходящее, там два у нас было не так давно, да, и очень серьезно они на эти вещи влияли. Это вот умение предвидеть, что же будет. Отсюда это я взял экономически. Давайте посмотрим на это религиозно. В той же христианской среде. В той же христианской среде ценились кто? Пророки. Потому что любая религия берет свое начало от кого? От пророков. То же самое ценились те старцы или те святые, которые смогли наработать видение тому, к чему идет ситуация, что ожидать от ситуации. Причем там тоже логически это не связывалось. Просто человек мог сканировать информацию духа, приходящего там другого человека, исходя из этого, делать соответствующие выводы. То есть, хотя христианство отрицает перевоплощение души, но все равно рассматривает явление души как настоящая, действующая часть человека. И вот та душа, которая была развита и организована, способна была предвидеть события и ситуации, и это считалось, вспоминаем чем в предыдущую эпоху? Мудрым явлением. То есть, мудрый старец – это старец, который владел настоящей душою, которая была выражена астрально. И вот такие люди, они, в общем-то, ценились, они приветствовались и могли помогать развивать и организовывать нашу жизнь. Сейчас невесту забрали, сейчас уедут. Вот наша задача с вами этим синтезом – убрать разные шоры и конструкции, которые непосредственно мешают вам войти в глубину восприятия и понимания астрала. То есть, когда с одной стороны нам всячески замазывали глаза, считая, что, показывая, что астрал это негативно, если ты не способен им взаимодействовать. С другой стороны, показывали, что душа и возможность действия ею, это принадлежит исключительно верховным уровням религиозных каст. Соответственно, человек оказывался между двумя, скажем так, огнями, в которых он не стремился вообще исследовать явление души. С одной стороны, говорили, душа это сакрально, с другой стороны, говорили, астрал это низко. Это не стоит вообще туда смотреть, это негативно. И в христианстве это было запрещено. То есть христианство всячески борется с ясновидцами, которые всячески пытаются вылазить на астрал. В какой-то степени христианство право в чем? Оно не позволяет человеку входить в иллюзии астрального восприятия. Дело в том, что астрал сам по себе, по отношению к физике, вышестоящая реальность и живет большим количеством мерностей материи. Эта материя более утонченна, она реальная, эта материя. И эту материю надо уметь еще расшифровать. Если у тебя есть синтез астральной и физической души, ты можешь это расшифровать интуитивно. Если ты, конечно, имеешь веру в то, что это твоя интуиция истинна. Поэтому, опять же, здесь вопрос наработки веры. И в основном такие люди разрабатывались где? В разных религиозных традиции. Поэтому я говорю, что вершиной, допустим, развития монашества было ангельство или стяжание тела души. С другой стороны, мы видим, и тут если брать сторону сакрального, с другой стороны, церковь не позволяла входить в явление астрала, потому что человек, который не был организован качественно душой астральной, он попадал на иллюзию. Так как восприятие материи, допустим, трехмерным разумом, четырехмерной материи, которая была в предыдущей эпохе, приводило к иллюзии того, что там есть. Хотя появлялись различные труды, тексты и прочие, которые позволяли хоть как-то это расшифровать. Поэтому многие в свое время читали разные сонники. Вот когда сонник, то есть во сне мы, да, выходим в астрал, что-то запоминаем со сна. В результате, когда начинаем расшифровывать, что же мы там видели, предполагая, что это нас ожидает, потому что, как правило, дежавю отсюда и возникает, там шли методы, как расшифровать восприятие сна. Если вы обратили внимание, кто с этим связывался, то там обычно это идет зеркально. То есть любая ситуация, прожитая на астрале, расшифровывается через зеркальное отражение в физическую реальность. Если видел покойника, значит, к долгой жизни. Видел то, значит, к этому. То есть вот проблема была очень серьезная в возможности истинной расшифровки астральной материи. Причем все, что мы с вами имеем на физике, обязательно сначала складывается в этой материи. Почему важно вообще научиться различать чувства, ощущения и физику, разделить в себе? Для того, чтобы научиться предвидеть то, что нас ожидает. Вот тот же эффект дежавю. Откуда возникает сам эффект? Он возникает из того, что вы восприняли ситуацию на астрале, и впоследствии эта ситуация разворачивается на физике. Многие из вас это проживали наверняка. И вы думаете, где-то я это уже видел. А где вы это видели? Вы это видели на астрале. Когда? Когда там были? В тот момент. Обычно это происходит во время сна. Дело в том, что время, оно разворачивается графически. Скажем так, вот точка, откуда начинается фиксация всех явлений и процессов. Мы называем сиоматика. И вот сиоматики идет соответственная развертка определенного объема огня жизни. Вот если брать физику, то физика наша вот в самом низу. И можно сказать, что это от рождения до смерти. Происходит развертка огня жизни на воплощение. И вот когда идет, соответственно, к нам фиксация ситуации на физику, то прежде всего, если мы поставим график, допустим, временной, вот момент жизни здесь, то вот я беру ситуацию гораздо раньше, правильно? То есть если я способен с физики выйти на астральную организацию, то я возьму раньше ту ситуацию, которая у меня будет в перспективе. Если я могу это расшифровать в момент выхода во сне, то я могу предвидеть то, что меня ожидает. Как складывается ситуация? Это вот простой принцип организации. То, что мы называем дежавю. И вот желание предвидеть будущее создало такую категорию людей, которые называют себя ясновидцами. Поэтому появились люди, к которым потянулись другие люди, за тем, чтобы узнать, что их ожидает в будущем. Да-да-да. Но дело в том, что каждый может расшифровать исключительно только свои ситуации, а не чьи-то. Поэтому, когда мы пытаемся кому что-либо расшифровать и для кого что-либо увидеть, мы, как правило, это делаем под ракурсом собственного восприятия, потому что смотрим мы, естественно, через опыт своих накоплений, через свою душу. Поэтому церковь была в какой-то степени права, что не позволяла, и то, что не позволяла, а осуждала тех, кто пытается расшифровать или ясно видеть. По-другому мы это называем мутно бредить. Поэтому любой ясновидящий — это очень глубоко мутно бредящий. Особенно если он делает для кого-то. Особенно если он не владеет четким развлечением материи эфира, астрала, физики. Когда нет отстроенной организации и нет отстроенной организации души, которая способна эти вещи воспринимать. Вот это вот тоже категория, относящаяся к астралу. Ладно, вернемся опять же к тому, что мы называли звездной материей. Вот влияние звезд, влияние нас друг на друга, влияние самого астрала как материи, окружающей нас, пусть и в более высокой мерности, в которой мы выходим, когда спим. Причем, когда вы спите, вы четко проживаете и чувствуете там плотную среду. Причем, ну, только единственное, там другие законы. Там можно летать, там можно менять форму, там можно по-другому, ну, регламентировать свою деятельность. Более мягкая, свободная, не такая, как у нас на физике. Но согласитесь, очень проживательно. Потому что вы иногда просыпаетесь в поту, потому что там что-то с вами происходит. Иногда вы не хотите просыпаться, потому что там вам просто приятно находиться. Иногда вы в шоке от того, что там происходит. Причем, чем развитее душа человека, тем более глубокие качественные сны, и они цветные. Если сны не цветные, значит, есть какие-то проблемы с душой. То есть душа ограничена, забита или затрахана, как мы говорим. Разуму гораздо проще ограничивать ей возможности. Причем душа не была сразу такой развитой у нас, какая есть сейчас. Если вспомним тексты Гомера, то там описано блуждание души по сырым, темным подземельям, причем черно-белым. Там отсутствует вообще, если исследовать эти тексты, какое-либо восприятие цветов. То же самое, если посмотрим на картину художников, то чем дальше в века мы уходим, тем беднее цвета на картинах. Ну, я специально эти вещи исследовал. И чем дальше мы идем, тем больше многообразия красок появляется в передаче окружающей реальности художниками. Плюс, если брать тексты, которые имеются, и по времени их расставить, то мы начинаем отслеживать, что чем дальше, чем ближе к нашему времени, тем описание красок, происходящих в окружающих человека, все больше, больше и больше. И глубже. Количество градаций красок повышается. То есть не сразу человек мог воспринимать многообразие даже того же цветовой гаммы по сравнению с тем, что мы испытываем сейчас с вами. То есть шло постепенно в развитии. Так вот, непосредственно астрея, или то, из чего состоит астрал, это не только то, что между нами возникает как чувственная среда. Это не только то, что возникает между нами, допустим, и звездами, как информационная среда, которая влияет на наше с вами развитие. Это не только, допустим, та же самая информация, которая записана в этих вибрациях. Хотя, в первую очередь, астрея, как материя, занимается связыванием информации. Вот сама астрейная материя – это материя, связывающая информацию между собой. То есть она связывает информацию звезд, информацию людей. Ну, даже люди иногда друг друга называют звездами. Вот знаете, какая звезда пошла, да? Это тоже взаимосвязь, в общем-то, имеющая место быть. Можно сказать, что вся информация связывается между нами где? В астральной материи. То есть связь информации происходит на астрале. И астрал именно этими процессами занимается и их регламентирует. Кроме всего прочего, в физическом выражении астрал у нас явлен как стихия воды. Вот завтра мы глубже с вами будем знакомиться с явлением стихий. Это будем более глубоко изучать. И вот мы видим стихию воды в основном как воду, окружающую нас. Ну, вот у вас как раз третий синтез астральный, и ваша территория испытывает соответствующие астральные явления. Вчера тут особенно вас хорошо, говорят, помыло, да? По полной программе. И сегодня обещают, и завтра обещают. То есть пока идет синтез, будут эти процессы происходить. Сейчас между учеными появляется знание того, что, оказывается, вся вода на планете между собой взаимосвязана. Причем информационно. Выясняется вообще, что вода, оказывается, это явление, позволяющее в себе хранить, передавать, трансформировать информацию. Ну, мы знаем, что минерал – это царство минеральное. Главная задача минерального царства – это сохранение и передача информации. Вода является универсальным минералом. То есть минерал, который имеет несколько сред, ну, своих, как этих, состояние, там еще по-другому немножко называется в науке. Ну, остановимся на состоянии. Состояние хотя больше относится к специфике, я бы сказал, эфирного выражения. Вот. А здесь, ну, не фракция, а еще как-то есть термин, сейчас не помню, относящийся вот к этим состояниям этого минерала. То есть оно может быть жидкое, может быть парообразное, может быть кристаллическое. Так вот, вода, как говорят ученые, на всей планете объединена информационно. Причем независимо от того, что она может быть разделена на разные сосуды и разделена на разные, как это сказать, дисперсные состояния, как это, по-моему, правильно называется. Вот уже подзабыл этот термин. Так вот, если мы с вами посмотрим на организацию стихии воды на планете, то она у нас имеется в океанах, она имеется во льдах, она имеется во взвешенном природном атмосферном выражении. И вот можно взаимосвязать тот факт, что астральная материя в том числе выражается в самом утонченном виде в нашей физической реальности через окружающую нас атмосферную взвесь. Правильно? То есть вообще оказалось, в атмосфере находится очень большое количество воды. Причем это идет постоянный процесс взаимосвязи атмосферной влаги и влаги, находящейся на планете. Причем эта взаимосвязь определяет процессы жизнедеятельности всех микроорганизмов на планете. Плюс, ко всему прочему, мы с вами состоим в том числе из чего? Из воды, максимально. То есть у нас идет информационная взаимосвязь нас и воды, окружающей нас в том числе. Я специально вывожу на другой взгляд на астрал. Вот увидите, информационная взаимосвязь всего во всем. Вот эти вещи надо в себе сложить. Тогда вы перестанете относиться к астралу как к чему-то сакральному или к чему-то негативному. Просто за много воплощений в нас это вбито, на самом деле. И мы, как только говорим об астрале, мы стараемся не рассматривать эту категорию или уходить в сторону, сваливаясь в состояние проживания и ощущения того, что происходит. Не выходя на ментальное осмысление той информации, которая до нас дошла. Почему это важно? Потому что кроме того, что это взаимосвязано с водой, это взаимосвязано с окружающим космосом, с окружающей Вселенной или по-другому, с окружающим явлением, которое называют синтез галактик. То есть из чего по науке состоят галактики? Галактики состоят в первую очередь из звезд. Из чего состоит основная масса звезд? Из водорода. А из чего состоит вода? Из водорода. Значит, главное в воде оказывается кто? Водород. Там H2. Его H2. Два водорода. Кислород — это лишь связующее явление. Кислород, он везде занимается тем, что окисляет. То есть, что значит окисляет? Связывает на себя какие-то вещества. Это его задача. Кислорода. И вот когда мы говорим о воде, Давайте увидим, что в первую очередь мы это выводим на водород. И самое большое количество материи, которое есть в окружающем пространстве Вселенной, это что? Водород. И когда водород начинает стягиваться, причем водород это первая единица в таблице Менделеева. Это потом уже из-за водорода появляется вся таблица Менделеева. Значит, можно сказать, что водород стоит в основе чего? Материи. В принципе. Получается, что когда мы говорим об астрее, о звездной материи, о космосе, о Вселенной, мы говорим о той информации, которая явлена в этой Вселенной. Когда мы говорим о воде, мы говорим о водороде, который в первую очередь и насыщает максимально тот объем Вселенной, который нас окружает. А мы с вами являемся чем? Частью этого пространства, частью этой материи. Получается, что именно астрал, именно астрея, как материя, именно организация наших возможностей расшифровывать ту информацию, которая записана и хранится в этом объеме водорода и приводит к нам к возможности первичного управления окружающей нас материей. Поэтому если мы познаем специфику расшифровки и управления астралом, мы с вами познаем принципы управления нашей жизнью. Отсюда есть хорошая фраза, что звезды управляют дураками, а мудрые управляют звездами. Причем фраза достаточно древняя на данный момент. Поэтому мудрый это тот, кто способен расшифровать астральную информацию, а дурак это тот, кто не хочет этим заниматься и подчиняется тем процессам, которые вокруг него или в нем организуются на основе этих явлений. И вот здесь можно увидеть уже различение, что есть непосредственно сама информация, да, а есть материя, которая эту информацию между собой что делает? Связывает. Поэтому вода это связующее явление чего? Информации, которая в нее записана. То же самое записано в нас, то же самое записано в звездах, записано между ними, между нами, записано в окружающей Вселенной. Все во всем. Вот этот закон очень четко эти вещи нам показывает. Поэтому астрал и астрея между собой взаимосвязаны, но являются разными явлениями. Однозначно. Так вот, как у нас с вами существует физическое тело, которое позволяет жить где? В материи. Позволяет эту материю руками и ногами человеческими что делать? Разгребать, различать, синтезировать. Соответственно, хотелось бы иметь что-то, что позволит нам что делать? Различать астрею, астрал, информацию, чувства, которые возникают, ну, чувства это уже следствие, возникающее в нас. То есть различать саму материю астральную и информацию, которая есть в ней. Есть такое у человека явление? Есть. Называется душа. Вот как бы мы там ни относились к душе, душа это то, что позволяет вам различить. В первую очередь, материю астральную, более высокой мерности организации, которой нет на физике, и информацию, которая находится внутри этой материи. Как раз таки астрея связывает информацию и появляется астральная, астральная жизнь. Я сейчас специально не говорю ни присутствие, ни план, мы сейчас как раз пойдем к этой организации. Более глубоко глядя на ту историю, которая есть в человечестве, нам надо было оттолкнуться прежде от логики и сорганизоваться группой, потому что, надеюсь, все подошли, здесь есть и новенькие, чтобы была ясность взгляда на происходящее. То есть мы обязательно с вами берем сначала ту материю, с которой будем работать, на третьем синтезе с астральной материей, берем ту часть, которая регламентирует эти процессы, душа, после чего начинаем смотреть на исторические аспекты того, как это развивалось в человечестве. И, исходя из этого, преодолевать те иллюзии, которые есть у нас по отношению к тому, что происходит в этих всех взаимодействиях между собой. И стремление повысить качество жизни, это как раз и есть стремление повысить качество нашей души. Потому что от того, как вы свяжете информацию, соответственно, и явится та материя, которая вас окружает. Я не зря показал, что сначала все формируется на астрале, потом реализуется на физике. Через ситуации. понятно, что астрал не делает вам вещи, да? Вещи делаем мы с вами через ситуации, руками и ногами человечества. А то все хотят чудо. Ясновидцы хотят чудо. Я вот туда выйду, там я по шаманю на астрале, и потом у меня вот тут вот оно появится. Конверт долларами упадет тебе прямо в почтовый ящик. У нас такая, один священник на суде говорил, ну так это получилось, вот выхожу, а там у меня конверт с долларами лежит. Это он так продавал место на паперти. Говорит, нет, не было ничего. Вот сам Господь принес, говорит. Откуда, говорит, батюшка, деньги? Господь, говорит, принес. Ладно. Вот вопрос астрала, чтобы мы к нему относились более реально и более детально. Если предыдущий синтез мы с вами разбирали, первым синтезом разбирали физику, более конкретно, что это, как это, куда это. Предыдущим синтезом рассматривали эфир. Никогда нам замыливают глаза, о, энергетика. А когда конкретно мы четко различаем, что есть эфирное присутствие, есть эфирная жизнь, есть эфирные существа, есть у нас эфирное тело, ну, если в предыдущей эпохе эфирный проводник, есть процессы, происходящие вокруг этого, то в этом синтезе мы с вами обязаны различить душу, различить астральную материю, различить астрею, и в первую очередь постараться эти вещи сложить, чтобы у нас появилось в том числе и астральное тело. Никогда надо пройти много-много воплощений, получить соответствующее тело Будды. Ну, Будду готовили 49 воплощений. В 49-м он получил наконец-то полноту тел. Да, там Самбодхикая, Нирманакая, Дхаммакая. Ну, это более высокие тела. Где одно из них тоже было астральным. В том числе. Ну, зачем ждать столько воплощений, когда можно это сделать, в принципе, за 12 часов. Сложить это в себе. И потом отстроиться за 9 месяцев. Ну, ребеночек рождается 9 месяцев. Клетки ваши меняются 9 месяцев, как мы уже говорили, физические. Соответственно, ваша специфика нервной системы тоже способна поменяться. Ну, нервная система дольше требует времени для преображения. Но на данный момент даже в науке есть четкие знания того, что в точках, откуда начинаются нервные окончания, есть очень утонченные энергетические системы, которые непонятно каким образом формируют физико-химическую реакцию начала нервного импульса, идущего потом и собирающегося по всей нервной системе в головной мозг человека. То есть в основе нервной системы, на периферии всей нервной системы, стоят определенные узелки энергетические, которые отвечают за то, что впоследствии будет в вас явлено как чувство. И вот наша задача связать душу, астрал, астрею с чувствами человека. Согласитесь, что у каждого своя индивидуальный набор чувств, да? Поэтому какое чувство у вас возникнет по итогам в отношении того или иного процесса, это очень специфичное явление. И на одну и ту же организацию процессов могут возникать разные чувства. Где чувство это не состояние, где чувство это конкретная информация по поводу того, что происходит вокруг вас. Согласны? А каждый хочет что в первую очередь? Видеть, слышать и знать, что же происходит вокруг него. А из чего складывается видение, слышание и знание? Оно складывается из тех самых информационных чувств, которые впоследствии обрабатываются вашей нервной системой. Поэтому можно сказать, что в основе истинного чувства знания каждого человека находится его развлеченность, астрейности и информационности, его организованности души и наличие как такового астрального тела человека, которое способно обрабатывать не просто физическую энергетику, окружающую нас, а способно обрабатывать весь комплекс информационщины, той среды, которая нас окружает. Не только между нами происходящее, не только между нами и царствами происходящее, но происходящее между нами и звездами, происходящее между нами и всей Вселенной, окружающей нас. Причем те излучения, которые пронзают нас, они идут сквозь нас, идут сквозь планеты, идут сквозь все пространство, не задерживаясь. Ну, отсюда то же самое реликтовое излучение. Насколько вы подвержены влиянию реликтового излучения? Потому что, как правило, в человеке возникают проблемы типа рака и других серьезных заболеваний только из-за того, что в нем происходит некорректная расшифровка той информации, которая ему предназначена. Что такое рак? Это перерождение клеток по другим программам. Где прячутся программы? В ядрах клеток. Где они записаны? В генетике клетки. Что влияет на генетику? Реликтовое излучение. Или, по-другому сказать, другие излучения, окружающие нас. Поэтому, когда человек облучается рентгеновским излучением чрезмерно, у него что происходит? Разрушение клеточной структуры. Поэтому человек после этого просто начинает рассыпаться, умирать. Поэтому, когда на нас влияют разные излучения, они, естественно, влияют на нашу клеточную и ядерную организацию. Вопрос, насколько ваша душа способна эти вещи усваивать, регламентировать и систематизировать и усваивать, в том числе. Ведь самый простой процесс. Если вас перекормить на физике продуктами, вам будет что? Плохо. Если вам не давать возможность опустошаться от переработанных продуктов, вам будет плохо. Значит, душа наша способна также что делать? Усваивать определенный объем определенного качества. Если на физике кормить чем попало, тоже будет плохо. Да? Поэтому душа тоже, видимо, потребляет что-то вот, то, что ей соответствует. Ведь у нас же на физике у всех разные вкусы. Да? Значит, у души у нашей тоже у каждого свой вкус, как ни странно. А вы знаете вкус вашей души? А вы вообще-то ее приглашаете на концерт, в ресторан и еще там к чему-то интересному? Вы об этом задумываетесь? Или вы ее пичкаете тем, что положено? Тогда вопрос, кто положил? Серьезный вопрос. Обычно положил хозяин. Кому? Животному домашнему. Значит, у вас душа становится чем? Животным домашним. Тогда, извините, это не человеческая душа. Тогда это к другому царству жизни относится совершенно. Вот вопрос в этом. Насколько мы это все воспринимаем и видим? Отсюда наш синтез называется проживание изначально стоящего отца. Как мы вживаемся в окружающую жизнь. Как мы эти вещи связываем. И вот здесь можно уже непосредственно обратиться к истории. То есть начать вообще с исторических основ. Почему мы так негативно относимся к процессам астрала? Нет, к душе мы относимся хорошо. Любого спросишь, у тебя есть душа? Да, да, да. Покажи. Ну, в общем, где-то там. Да? Хотя уже, в принципе, научно доказали. То есть, когда человек умирает, из него исходит 4 грамма материи. То есть, 4 грамма становится тело легче. Энергия ушла. Закон сохранения энергии гласит, что ничего никуда просто так не исчезает. Плюс, сумели даже сделать видеосъемку кирляновским принципом, когда отделяется определенный сгусток энергии и быстро рассасывается. Правда, сначала сходится в точку определенную. Ну, есть масса фильмов, где показывают умирающих людей, уходящих такой эфемерной, типа привиденческой структурой. Ну, сейчас мультики появились, чего только нет на эту тему. То есть человек начинает все больше и глубже в эти вещи внедряться. Скажу интересный факт. В 65-м году первый раз сделали замер умирающего тела, обнаружили этот факт, научно доказали. Не так давно тоже делали, по-моему, в 2008 году этот опыт повторяли. Душа отходила уже весом 20 с лишним грамм. То есть вес души изменился 4 и 20. Разница очень существенная на самом деле. Ладно, тут еще другое исследование было произведено. Ученые сумели замерить вес окружающей нас паров воды в атмосфере. И интересно появилась взаимосвязь между количеством живущих на планете тел и количеством находящейся воды в атмосфере. То есть если перемножить одно на другое, то появляется соответствующее весовая категория, связанная с атмосферным давлением и находящаяся в взвеси в атмосфере водных паров, в том числе. То есть вот эти вот взаимосвязи, они существуют. И можно сказать, что ближайшее к нам выражение астрала – это и есть атмосферные водяные пары, которые существуют на нашей планете. Они взаимосвязаны с количеством душ, живущих на планете. Причем в последнее время мы с вами наблюдаем все большее количество в атмосфере находящихся паров. Ну, если брать по отношению к прошлой эпохе. Да, это можно связать с тем, что планета разогревается и у нас больше испаряется. Отсюда больше ураганов, отсюда больше стихийных водяных явлений. Ну, тут вон Европу опять топило на днях, Болгарию, да, в очередной раз. Ураганы тут прошлись у нас по территории России, смерчи начали появляться. То есть, чего раньше не было. Эль-Ниньо ожидают вообще этой зимой. Достаточно редкое явление. Я даже не произнесу там по-английски. Эль-Ниньо. Это образование повышенного количества атмосферных осадков на территории Атлантики в результате стыковки холодного и горячего фронтов, который впоследствии вываливается на территории континентальных материков более высоким количеством осадков. Естественно, при большем количестве осадков происходят более глубокие закручивания атмосферных процессов, так как происходит резкое охлаждение поверхностей, что приводит, соответственно, к шторму, к большему количеству штормов и смерчей. И вот предсказывают, что как раз-таки этот год, эта зима, она будет достаточно своеобразна в этом плане. И в снегопадах, и в том числе в выпадении водных осадков на планету. Так как у нас с вами население планеты за последние 100 лет приросло в 7 раз, от миллиарда до 7 миллиардов, то можно вполне связать то, что душа весила 4 грамма, стала весить в 7 раз больше, 74, 28, ну 28 грамм. То есть души стали больше, скажем так, или тяжелее, или более насыщенной материей. И идет, я бы так сказал, проникновение более высоких мерностей в нижестоящие мерности. Поэтому на данный момент даже у нас меняются мерности физические. И мы экономически начинаем жить уже шестым технологическим укладом, как заявляет, экономисты заявляют. У нас начался шестой технологический уклад. То есть мы вошли в новые технологии, которые раньше вообще не предполагалось. Именно технологии, позволяющие связывать физику и эфир астралу, информации. То есть у нас сейчас появилось много информационных технологий. Сейчас, смотрите, информационные технологии оказываются более действенны в отношении даже военных процессов и событий на планете. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, допустим, информационную войну на территории, допустим, планеты, происходящие между Россией, Украиной, там, Западом, Европой, Америкой. То есть эти технологии даже оказываются более мощными, более сильными, чем пушки на самом деле. Вот так начинает проникать вышестоящее в нижестоящее. И вообще задача астрала, как вышестоящей организации жизни, это привнести вышестоящее в нижестоящее. Но было так не всегда. В предыдущую эпоху у нас была разделенность между физикой и астралом. Вспоминаем по Блаватской, как строились планы в предыдущей эпохе. Это важно. Очередной раз сюда вернуться. Почему? Потому что мы тогда будем видеть историчность культуры, науки и экономики в нашей с вами жизни. И не будем, по большому счету, будем относиться к астралу как к естеству жизни, нужному и необходимому. А не так, что когда мы слышим слово астрал, мы сразу начинаем или отдаляться, или уходить в магические какие-то явления, связывая это с астрологией. Это в том числе с магическим явлением, которое сейчас уже не идеально работает, так как натальные карты не соответствуют действительности. Ну, скажем так, почему астрология не совсем истинна и требует постоянной корректировки? Дело в том, что информация испускается самими звездами. И информация, испускаемая звездами, способна доходить быстро до любой точки в Вселенной. А свет, идущий от звезды, на который опираются астрологи, он имеет ограниченную скорость. И как следствие возникает разница между информацией, которая пришла, и тем светом, который принес частично эту информацию и был учтен в натальных картах. Поэтому чем дальше, тем больше появляется разница между информацией непосредственно астреи и информацией, которая принесена светом физическим. Потому что астрея работает информацией не физического света, а информацией астрала. А он опирается уже на скорость света, идущую дальше на два порядка. То есть не вторая скорость света даже, а третья скорость света. Причем вторая скорость света уже не предел, который для нас является мистикой, а реально вот у нас уже два опыта произведено на физике, и последний опыт был не так давно, это где-то в 2009 году или 2010 был сделан опыт, где доказали наличие второй скорости света на физике. То есть вот когда мы говорим о новом технологическом укладе шестом, мы и говорим о тех технологиях, которые нас уводят в многомерность. Самый простой пример вот этой второй скорости света, был сделан эксперимент, когда нейтрино было зарегистрировано при перемещении из одного аппарата в другой быстрее, чем эта информация была донесена посредством электромагнитных колебаний. То есть есть определенные критерии скорости, которые можно отследить на больших расстояниях. И вот нейтрино было технологически перенесено из одного объекта в другой в два раза быстрее, чем была получена информация, то, что этот нейтрино вышел из этого объекта. То есть регистрация прихода оказалась в два раза быстрее, чем регистрация того, что импульс пошел. Ну, если брать, как это было достигнуто. То есть на данный момент даже такой существует физический опыт. Ладно, возвращаемся к нашей истории. История. Изначально был физический эфирно-физический план. Эфирно-физический план, которым человек, если человек относится к астралу сакрально, то есть это что-то непонятное, или отрицательно, это негативно, это неправильно, это не имеет места быть. Ну, иногда люди закрываются от этих вещей внутренне, тогда разум их физический не обрабатывает эту информацию. Не обрабатывает информацию, они себя фиксируют в эфирно-физическом плановом восприятии. Что такое план? План — это то, как я связываю одно с другим. План — это планирование, логическая цепочка информационных взаимосвязей, как я вижу свою жизнь. Как я живу, чем живу, куда живу. Это если человек имеет планирование. Если человек не имеет планирования, извините, он тогда путает что? Чувства с ощущениями. Он просто живет, как живет. Что чувствует? Мягко, все нормально. Все. Тогда, когда начинают говорить о ментале и о мыслях, люди путают мысли и чувства. Это следующее явление. На самом деле мысли дальше. Поэтому, когда начинают мусолить чувства, считают, что это они думают. Нет. Господа, думают — это когда появляется продукт деятельности вашей думки. То есть это должно быть обязательно или миф какой-то, или тотем какой-то, или формальность какая-то, или логика. В идеале логика, все остальное — это предтеча. Поэтому ментал в идеале — это когда появляется логическая взаимосвязь. Куда, чего, зачем, для чего и как. И вы четко знаете, что это так именно. Ну а уже дальше там пошла ассоциатика и так далее. Пошло образное мышление. Ну, как Лев Николаевич Толстой писал, образное мышление, допустим. Дальше пошло заобразное мыслеформенное мышление. И не каждый способен мыслеформу родить. В основном мыслеформу кто рождают? Политики, которые за мыслеформами прячут много-много чего. Образного, ассоциативного, логического, тотемного, формального, мифологического. Там все присутствует. Поэтому речь любого политика в себя эти вещи вмещает, и они пронзают любую речь сквозняком. Если все эти вещи учтены, люди верят этому политику, потому что там есть ихние мифы, ихние тотемы, ихние формы восприятия, ихняя логика жизни, ихняя ассоциатика связки вещей и ихняя образность принятия сути. И вот тогда можно туда внести мыслеформу, которую человек не видит, но ей начинает следовать. Это вот очень хорошо использовали коммунисты. Они такие мыслеформы создавали, которые человека заряжали, и человек шел там, не прогресс строил, ангару перегораживал. Это вот насколько серьезно могут действовать идеологии. Поэтому идеология очень серьезная. Люди шли, жизнь отдавали ради идеи. Сама идея маленькая, емкая, сжатая. Но если вам просто дать идею, вы ее не возьмете. А если вам ее разложить по тому, что я сказал, то вас она может вдохновить. Но опять же, каждый вдохновляется от того уровня, который ему доступен. И только те, кто имел высокий уровень развития, могли манипулировать идеями. Поэтому все, что мы видим политику в нашей жизни, это манипуляция идеями. Вопрос, вы под этой манипуляцией или вы видите, как это происходит? Вы видите, что происходит на Украине? Или вы под тем, что там происходит? Мы еще вернемся к Украине, чуть попозже. Это очень важно. Потому что, исходя из этого, вся ваша жизнь в дальнейшем строится. Вы или идете за морковкой, которую вам повесили на веревочке, как ослик, или вы сами в состоянии идти туда, куда необходимо, чтобы выкопать нужное количество морковки. В том числе. Ну, это вот так образно, если показать. Вот это эфирный физический план. Ничего не вижу, ничего не слышу. Живу тем, что мне дали. Вот так в основном основная масса людей живет. И вот когда человек живет, не выходя за эти пределы, вот тут у него есть душа физическая, я согласен. Но это не является настоящей душой. Как настоящим менталом является логика. Почему на Востоке ценилось всегда логика. И тогда человек считался ментальным. Поэтому душа чисто физическая, да, она дает возможности продолжения рода, дает возможности хорошо покушать, классно поспать и замечательно повзаимодействовать с противоположным полом. Больше ничего не надо. Вершина желаний. Так же, как видят жизнь в раю, точно так же видят, когда стремятся в рай. Вот кто на физике живет, чистой физикой, тот ищет рай и стремится. Вот хорошо бы попасть в рай. Сейчас пойду вот убью всех неверных, хотя бы одного неверного убью вместе с собой. В результате я буду в раю. Ребят, люди гибнут из-за этого. Это вот идея, представляете, да, действует. Когда нам это показывают, для нас это дико, а для них это нормально. Потому что такая идеология. Эта идеология на умы молодых хорошо накладывается. Если человек ничего больше не знает и не представляет. Ему легко механизм внедрить. Все, и сказать, у тебя все будет замечательно. Если ты убьешь неверного, колбаса на деревьях, красивые женщины и всегда теплое место под деревом. Тебя обеспечено. И люди идут ради этого, жертвуют своей жизнью. Вот это вот душа. Это тоже душа, только физическая душа. Но согласитесь, это совершенно не то, что мы называем с вами душевный человек, да? Или человек, который способен сострадать. Или человек, который способен оперировать информацией, в том числе. То есть святой человек. Человек, который способен... Нет, человек, способный оперировать информацию вот так, по группе, этот программист, господа. Человек, способный оперировать информацией, это святой человек. Тот, кто молчит, слушает, все видит, на ус мотает и в нужный момент вставляет одно единственное слово, которое в корне меняет все происходящее. У того, кто пришел к нему за советом. То есть, кто постучался, дошел и попросил совета. Ну, обычно таких мы помним, как святые старцы. Там, Серафим Саровский, да, Сергий Радонежский. Ну, почему-то вот мы их помним. Вот они у нас, и многие-многие другие в христианстве помнятся на эту тему. Вот это настоящий человек, который владеет информацией. Святой. Ладно, идем дальше. Дальше у нас был второй астральный план. Вот о нем мы и говорим. Почему религия, в общем-то, на астрал никого не пускала? Потому что сама занималась астралом. Это ее категория. Душа жила где? На астрале в предыдущей эпохе. Настоящая душа. Соответственно, занимаясь сохранением или пестованием души, религия занималась астральным планом. Но, кроме всего прочего, в противовес этому, кто стоял у нас на астрале, вспоминая прошлый синтез, демонский глобус, да, господа? Если здесь был у нас амарный глобус, то здесь был демонский глобус. Соответственно, если человек неподготовленный выходил на астрал, он попадал под чье влияние? Демонское. Совершенно правильно. И его начинали что делать? Отстраивать. Поэтому церковь борется с кем? С демонами. То есть вот это так называемый философский принцип. Борьба противоположностей. Истина где? Истина всегда посредине. Она ни там, ни там. Поэтому если вы ищете истину в христианстве, вы ее там не найдете. Если ищете истину в чистой материи, ее там тоже нет. Поэтому человек живет чем? Мистикой и реальностью. Посредине находится истина. Хотя знать и то, и другое надо. Можно отнести полное погружение материи к демонству? Можно, элементарно. Потому что тогда ты не видишь отца, ты полностью в маме. По уши. Если ты полностью в отце, и ты не видишь маму, то ты в другом направлении. Опять же, тоже не в истине. А истина, она посредине. И когда у нас Советский Союз перешел в состояние веры в новую, допустим, социалистическую идеологию, коммунистическую идеологию, это дало очень серьезный положительный эффект. Люди встали посредине. И в материи, и в вере, но ни туда, ни туда, в основном, глубоко не входили. В материю было невозможно глубоко войти, потому что сколько ни работай, все равно оклад 80 рублей. Хоть ты тресни. Если шаг влево, шаг вправо, не трудовая, как там, нетрудовые доходы. Да, все, попал. По полной программе. Максимум там, 250 рублей оклад. Это была вершина. Инженер 110. Всю жизнь. 110. 110, 110, 110. И никуда.
А? Шахтером много получил.
Ну.
У меня папаша до 600 получил.
Есть профессии, где еще больше, но... Я в общем говорю, в общей среде. В среднем-то. В среднем 90-100 рублей, насколько я помню.
И жили.
И хорошо жили. И стакан не мыли после друг друга. В автомате газировочном, да? И не болели. Ладно, идем дальше. Вот это вот явление. Третий у нас был монастический. Соответственно, здесь была фиксация глобуса человека на манасе. И этим у нас заканчивался что? Тонкий мир. Был физический мир и был тонкий мир. Соответственно, тот, кто разрабатывал свою душу через практики, хотя бы христианские практики, в каждой религии есть свои практики. У нас христианская территория больше, и мы к этим вопросам подходим больше к христианским. Хотя можно посмотреть и через другие направления. Так вот, тот, кто разрабатывал свою душу в христианской традиции, в конечном итоге выходил на стяжание души, которая уже фиксировалась астральным планом. И такая душа была не подвержена демонскому влиянию. То есть эта душа была опытная в восприятии той информации, которой она владела. Причем она могла эту информацию воспринимать не только чисто физически. В те времена было сложно с физической информацией, да? Она больше воспринимала через молитвенность, через интуитивность, через определенный опыт. Поэтому у Серафима Саровского есть хорошая фраза, что задача любого христианина, то есть христианин это тот, кто душу развивает, в первую очередь, правильно? И он говорил, главная задача христианина – это стяжание огня Святого Духа. То есть задача стяжать, мы сейчас огонь не трогаем, стяжать свет и стяжать дух. Даже само слово «душа», если рассмотреть более глубоко, «душа», «шар», «духа». То есть определенный объем духа, который ты смог выразить в своем физическом теле, живя физически. Понятно, что это выражалось определенными утонченными явлениями материи, которые больше были известны как мудрость. Почему я говорил о святых, как о мудрых? А мудрость у нас всегда ассоциируется с чем? Со светом. Светлый, мудрый и так далее. И вот категория Святого Духа именно фиксировалась в душе, которая разрабатывалась в тонком мире. Тонкий мир, непосредственно мир души. И именно в этот мир в основном мы уходили тогда, когда спали. И если душа была чисто физическая, то она попадала в тонкий мир только во сне. И попадая сюда, жила каким-то своим, по этим законам, не всегда жила комфортно. Иногда мы просыпались от тех процессов, которые происходили в поту, иногда в благости, как получалось. И только та душа, которая разрабатывалась непосредственно человеком сознательно, преодолевала эти ограничения и синтезировала в этом случае два мира между собой. То есть, я уже показывал, можно жить ограниченно физическим миром, это одно качество жизни. Можно жить синтезом двух миров, это более высокое качество жизни, согласитесь. И такой человек начинал управлять своей жизнью и помогал жизни других людей в том числе. Поэтому становился пророком, становился святым и к ним становился мудрецом, но не являлся, заметьте, ни экстрасенсом, ни ясновидящим, ни мутно-бредящим, ничем иным не являлся. Потому что он расшифровывал информацию синтеза этих миров чем? Душою своей, более совершенной, которую он наработал и развил. Вот было, поэтому в человечестве предыдущей эпохи было максимальное стремление синтезировать два этих мира и взять полноту физического выражения. Почему я говорю, что Советский Союз дал больше гораздо, чем все религии вместе взятые, человечеству планеты за тот период, пока он был? Потому что когда пришло образование, то эфирно-физического человека, скажем так, ребенка, сразу вводили в монастические основы знаний, что как должно быть, куда, массово. Причем это происходило через явление веры. Потому что здесь была церковь, церковь что приучала? К вере. Веришь? Будет. Не веришь? Не будет. Поэтому, когда мы педагогу верим, мы впитываем от него знания соответствующие, и этими знаниями отстраивается в нас, что синтез двух миров. А синтез двух миров кош-не-кош вызывал то, что начинала фиксироваться более высококачественная душа человека. Поэтому, с одной стороны, в Советском Союзе была активная борьба против разных магических практик и направлений, связанных с эзотерикой. С другой стороны, было активное направление по развитию социального, добровольного, обязательного образования. Это дало гораздо больший эффект по концентрации возможностей фиксации души в человека. Поэтому мы говорим, что система образования позволяла за семилетку социализировать ребенка с фиксацией души в теле человека. Потому что когда есть душа, есть социализация. То есть когда есть настоящая душа в человеке, он социализирован, он способен проживать другого человека. Он никогда не сделает больно другому человеку. То есть человек, который хочет созидать, а не разрушать в этом случае. И появилась, так скажем, цивилизация Советского Союза, цивилизация строителей коммунизма, как мы говорили в прошлом, помните? Которые много чего сумели сделать. Сейчас ни за какие деньги даже не сделаешь. То, что мы тогда сумели, ну да, было 300 нас, ну сейчас, правда, и территория была побольше, на которой все это происходило. Но на данной территории в основном сохраняется численность, которая была. То есть где-то в пределах 200 миллионов оно так и есть. По той территории, где шло в основном созидание. Минимальное созидание, конечно, было в республиках Центральной Азии, потому что там больше была сильна вера религиозного плана. Там не было полноты синтеза миров. И до сих пор разница между таджиком, прошедшим образование в Советском Союзе, и необразованным в Афганистане как небо и земля, до сих пор это четко проживается. Но то, что вот там не было, не были убраны основы веры фанатичной, как мы ее называем, потому что есть верующие, есть верующие. И вот там больше сохранилась тенденция верующих. А здесь, на нашей территории, больше пошла тенденция верящих. И вот верящие оказались намного более способны к созидательности. Поэтому если я верю, что я могу что-то создать, я в конечном итоге это создаю. А если я верую в то, что будет мне дано по возможностям моим, то я начинаю ожидать, когда мне будет дано, а потом только начинаю это делать. Поэтому синтез у нас идет принципом коммунистическим. Сначала вам дают, а потом будьте любезны этим примириться. И вот если у вас есть вера в то, что вам дал отец и вы взяли, через это вы гораздо быстрее начинаете отстраиваться. Если у вас срабатывает старая верующая часть человека, когда, ну вот, если начнет действовать во мне, значит, да, мне отец это, наверное, дал на синтезе, то в этом случае, конечно, это растягивается на больший период времени, и вы идете путем печали. То есть есть путь радости и путь печали, другого пути не дано. Их всего два у нас существует. И каким путем идти, мы сами с вами выбираем. Вот Советский Союз дал, по сути дела, путь радости. Поэтому, несмотря на все то, что там происходило с лагерями, маленькими зарплатами, невозможностью заработать, как мы правильно сказали, мы были счастливы, несмотря ни на что. То есть счастье, в общем-то, не в количестве денег, да? А в наличии тех, той среды и того состояния внутреннего, чувственного, которое организует эти явления в нас. То есть счастье, когда сейчас я есть, или сердечная часть во мне работает, если расшифровывать по словам эти процессы. И сейчас я есть, когда я реально смотрю на вещи, поэтому в какой-то степени материалистическая философия нас максимально зафиксировала, что сейчас я есть, на данный момент. И я должен решить вопросы сейчас, на данный момент. Но решаю я их исключительно исходя из развитости той души, которая мне дана через социализацию. Поэтому образование, опять же, слово образование, образ, в первую очередь, кого? Отца. Мы же по образу и подобию. Значит, если подобие есть, остается вопрос образа. Если за 7-летку образ отстраивался в ребенке, то образ и подобие в нем уже схлопывалось, несмотря на то, что он категорически видел только материю. То есть был счастлив в ею, хотя внутри себя имел эти параметры. И вот это все связывалось в синтезе. То есть синтез начинался еще тогда, в этих явлениях. И связывалось два физические и тонкие мира предыдущие годы. Почему Иисус также остался известен в традициях? Потому что Он первый связал тонкие и физические миры. То есть главное, что Он сделал, это связка миров произошла. А потом уже, замечу, смотрите, была дана фиксация души, потом была дана фиксация чаши монастической. Поэтому когда там ищут чашечку Грааля, это ищут как раз таки метод фиксации чаши монастической в тело человека. То есть все то, что он получил. Он исполнил волю Отца и смог вместить максимально дух жизни в свое физическое тело. После этого что произошло? Тело преобразилось? Да. Прописано это в Евангелии. Очень конкретно прописано на эту тему. То есть он сумел найти методику, которая преобразила физическое тело человека. А чем занимались все религии? Одни занимались этим. Они искали методы преображения физического тела человека. Значит, все религии этим занимаются. Вот давайте посмотрим в главную идею любой религии. Это появление человека, который изменен телом в реализации задач, которые ставит себе тот или иной орден. Поэтому каждый орден воспитывал рыцаря. У суфиев рыцаря Аллаха. У католиков рыцарь того или иного ордена. У Советском Союзе это тоже религия была, материалистическая религия, причем самая массовая, как выяснилось потом. Я всегда вот эту вещь повторяю, что бюстов Ленина было сделано больше, чем всех статуй, всех других святых, вместе взятых на всей планете. Это по книге рекордов Гиннесса четко зарегистрировано. Это была материалистическая религия. И вот эта материалистическая религия, конечно, в итоге создала человека. Советского человека. Четко было об этом сказано на съезде партии. Причем этот человек потом сумел выйти в космос, не погибнув там, в астральной материи. То есть настоящая астральная материя для астрея, для человека опасна, если у него нету внутри аппаратов, позволяющих ее усвоить. Я же не сказал. Если клетка получает излишнее облучение, она что делает? Она начинает по другой программе развиваться, которая для нас, мы считаем, разрушается. Сама раковая опухоль не считает, что она разрушается. Она, наоборот, максимально старается тело это под себя перестроить. Да? Другая программа просто-напросто. Так вот, если человек входит в более плотное астральное излучение, астрей, он попадает в облучение, правильно? Ну, то есть, то, что мы видим в космосе. Причем, чем дальше, тем сложнее. Поэтому выход в космос был заказан до определенного уровня, пока не появился человек, отстроенный внутри частями, которые способны усвоить это излучение, без вреда для организма. Все, в Советском Союзе такой человек был сформирован. Он был не один, это выжил один, поэтому о нем нам больше известно, как о Гагарине. Но он сумел это принести для всех. Поэтому можно сказать, что Гагарин — это Иисус Христос, только Советского Союза. Интересная аналогия. Тот взошел на крест, а этот тоже взошел на крест. Только этот крест оказался более технологичным. Намного более технологичным. И тот, и другой преобразились телесно. Иначе бы от тела, причем, что от тела Иисуса шли эманации, потом ему все верили и за ним шли. Причем шли безусловно. Подошел, сказал: так, хорошо, рыбу ловить, пошли за мной. Так, ты своих мертвых оставь в покое, пошли за мной. Было? Было. Шли, шли, верили, да. После чего за Гагарином шли? Еще как шли. Еще как шли. Потому что куда бы ни приезжал, везде был аншлаг по полной программе. Несмотря на то, что это был советский человек. И на Западе советского человека напрочь не переносили. Не потому, что он плохой, потому что он другого склада, другого духа. И вот на планете были разные пути, которые позволяли отстроить совершенство человека. И вот, по сути дела, синтез физического и тонкого мира — это было вершиной развития телесности в человеке. Поэтому вся экономика, вся политика, вся религия, закрученная на планете, шла к чему? Вот к этому, в принципе. Работала ради этих вещей. Я вам показываю глубинную идею, ради чего все происходило. Все остальное — это детали, которые расписаны на определенный исторический период времени. Главное, чтобы появлялся человек по образу и подобию, выражающий отца собой. И главное, что мы сумели на нашей территории реализовать в конечном итоге через систему образования. Когда массовое количество людей стали получать душу астральную, не физическую, астральную. И стали социализироваться, как следствие. И появилась раса душевного человека на территории России. Поэтому Россию всегда называют чем? Душою планеты. Ну, во многих текстах. И новое всегда. Кстати, откуда идет всегда новое? Новое идет всегда сверху вниз. От отца, правильно? Значит, тот, кто сумел синтезировать тонкие физические миры, приносит на физику что? Новое. Поэтому от России все предсказывают, что только новое, что новое придет именно из России. То есть Россия продолжает на себе нести этот крест, когда она соединяет действительное с будущим в своей территории физической. Понять это сложно для тех цивилизаций, которые живут чистой физикой. То есть если человек живет чистой физикой, понять тонкий мир ему не получится. Нечем. Поэтому умом Россию не понять. Аршином там ее тоже сложно померить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Вот вопросы все взаимосвязаны с этими явлениями в том числе. Ладно, замечательно. Дальше тоже была организация материи. Поэтому я говорю, что астрал имеет материальное выражение. Видим в воздухе, видим в бутылочке, видим в себе 85%, да? Видим во всем. Видим звезды, которые светят. То есть есть кругом информация, есть излучение, даже рентгеновое излучение. В том числе. Имеет место быть? Имеет место быть. Уже никто это не отрицает. Там есть информация, еще какая, влияющая на нашу ДНК и строящая из нас человека. Не было бы ее, не было бы нас. Неизвестно, что бы вообще выросло из этого ДНК. Причем, замечу, ДНК одно, клеточка одна, а формируется все, что нужно как-то. И руки, ноги, голова, и печень, и почки, и все остальное. И все функционально, по сути, как-то работает так, как надо. Вы знаете, как оно работает? Да и до сих пор никто не знает, как работает. Но работает так, как надо. Не как хотелось бы, да, так, как надо. Вот чем дело. Ладно. Также все мысли никуда не деваются, они есть, создают воздушную среду вокруг планеты. Если идти дальше, то и дальше есть уровни материи. И в предыдущую эпоху я осознавал, что есть четвертый план, план Будхи, или план Сути, соответственно, план воли Отца, Атма. Ну, мы уже с вами чуть-чуть касались этих вопросов. Шестое. Это был монадический план, где фиксируется огонь жизни. И, соответственно, седьмой адиплан, где непосредственно фиксировался дом отца планеты. Дом отца. Я бы сказал, не дом отца планеты, а здесь был дом отца для планеты. Выражение дома отца для планеты. Вот семь планов предыдущей эпохи. И те, кто сумели сорганизовать себя в синтезе двух миров, получали возможность выходить дальше в огненный мир. И выходя в огненный мир, живя физически, они выходили на следующий уровень организации материи. Где вот это вот все материя планеты в синтезе взаимосвязанная. Управление планетой шло откуда? Из Солнечной системы. Правильно? Тут не поспоришь. Но если что внизу, то и вверху, брать по аналогии этот закон известный, значит, есть материя в Солнечной системе, более высокая? Есть. Какая она? А фиг ее знает, какая она. Мы же в материи планетарной строимся, в основной массе. Но были люди, которые сумели сорганизовать себя синтезом полноты материи планеты, и для этих людей эта материя планеты становилась чем физикой Солнечной системы. То есть, как только ты синтезировал два мира, ты выходишь на новый уровень материи, на физику Солнечной системы, следующего уровня материальной организации. Тогда по аналогии, чем становится вот это вот, если есть эфир, есть физика, есть астрал, есть так далее, то вот это становилось эфиром Солнечной системы. Непосредственно. Значит, есть дальше астрал, он обязан быть. Потому что если внизу есть, значит вверху присутствует. Соответственно, идя дальше, мы нашли тот путь, что далее на восьмом плане фиксируется астрал Солнечной системы. Вот он, астрал Солнечной системы. На девятом манас Солнечной системы. Значит, тонкий мир Солнечной системы непосредственно, где фиксировался? Вот здесь вот. Это тонкий мир Солнечной системы. Физика, эфир. А эфирно-физический в сумме составляли, соответственно, физический мир Солнечной системы. Вот так шел переход из одной материи в другую. Соответственно, если суметь синтезировать в себе два вот этих вот явления, да, то можно выйти на физику, я просто по аналогии, да, на физику чего? Галактики. Добраться до физической материи галактики. И вот физической материи галактики непосредственно жила цивилизация нашей планеты Земля, которая являлась пятой расой, первым ее, скажем так, начальным явлением, которое было после Атлантиды. Это вот дополнительные аспекты к тем известным эзотерическим фактам, которые в основном гуляют по всем книжкам. Да, после Атлантиды была пятая раса, которая сумела жить физикой галактики. Эта раса погибла на нашей планете. Зато с собой утащила одну из планет Солнечной системы. Она должна быть. По законам числа Фибоначчи, там должна быть планета, но там астероидный пояс. Ну, факт того, что там было что-то, ну, можно говорить, там, как ученые спорят, была, не была, неважно. Но то, что на нашей планете есть ее впечатанные кусочки, типа шунгита, это факт конкретный, существующий. Углерод, который имеет несвойственную для планеты Земля кристаллическую структуру. Очень несвойственную. Более высокая мерность организации физической материи. Поэтому шунгит полезен, целебен для человека, для энергетики человека. Он способен энергетику человека структурировать и благостно влиять на составляющие этой энергетики. Камень шунгит Петр Первый еще в свое время открыл. Это место, ну как, открыто давно явление. Он просто обратил на это внимание и потом сделал там лечебницу такую царственную, скажем так. И потом пошло-поехало. И на данный момент его добывают открытым способом. Составами везут, делают разные подделки. Но подделки — это мелочь. В основном сейчас используют для изготовления специальных смесей бетонно-цементных, которыми делают экранировку помещений и создают такие энергетически чистые помещения. Очень много заказов идут в первую очередь от церквей разных. То есть церковь стремится вот создать такую чистоту среды за счет штукатурки шунгитовой и бетонирования полов и стен из шунгитовой крошки в том числе. Ну, много чего делают. Фильтры у вас добавляют, воду, которую фильтруют, туда тоже добавляется шунгит. То есть в нашей жизни в многих вещах он используется, даже если этого не знаете. Это вот часть этой планеты. Ну, всему прочему, чистота воды в Онежском и Ладожском озерах тоже достигается за счет больших залежей шунгита, которые впечатаны в дно этих водоемов. Ну и та святость, которая там возникает, тоже взаимосвязана в какой-то степени с этим явлением. Ладно, я не об этом. Я о том, что всегда есть более высокие уровни материи, которые взаимосвязывают нас с вышестоящими реалиями и вышестоящими организациями процессов, явление человека, выражающего отца. Причем остатки той цивилизации, которая погибла. Описание войны, ее называют войной на небесах, хорошо сохранился в Махабхарате, о том, как это происходило. То есть, по сути дела, вот то, что сейчас происходит, и мы наблюдаем во взаимосвязи России с Китаем, Европы с Америкой и на Украине, это попытка втянуть нас в тот путь, который мы уже однажды проходили. Ведь на самом деле цивилизации нашей, которой мы с вами живем, ну ей где-то около 1500 лет. Если учитывать, что Христос приходил 1000 лет назад, истинно, по данным научным, а не по религиозным, допустим, источникам. По многим историческим фактам это доказанное явление. Российская академия наук очень четко этот вопрос регламентировала. То где-то мы просматриваем непосредственно цивилизацию, которой мы с вами живем, в пределах 1500 лет. Весь Египет и все остальное хорошо у Фоменко-Носовского доказано, что вот те информационные датировки, круги, они как раз показывают положение на небосклоне звезд и планет, датирующие время создания пирамид. Пирамиды там от 12 до 14, по-моему, 16 веков созданы. Методом сухого прессования цемента. Там это даже видно, как это делается. Поэтому там никто особо не мудрил, просто таскали соответствующие смесь ил и песок, которые впоследствии утаптывались, утрамбовывались, с водичкой поливались, и в конечном итоге появлялась соответствующая архитектура. Поэтому цивилизации на самом деле нашей немного. Откуда появились вообще подозрения, что мы гораздо более древние в пятой расе, чем те же 2000 лет, как нам показывают. Подозрения появились из того, что мы вошли в шестой технологический уклад, для появления которого мозг человека должен развиваться минимум 10 тысяч лет. Да, чтобы у нас тут были вот эти аппараты, чтобы мы их придумали, наш мозг должен быть развит таким периодом времени. Мы же с вами выстрелили за последние 100 лет очень серьезно, правильно? И выстреливаем дальше еще серьезно. Мы просто не все с вами, не всем пользуемся тем, что уже произведено и изобретено. Поэтому ученые говорят, что что-то в нас кроется более серьезное, чем мы себе предполагаем. И вот, начиная сравнивать древние тексты, которые существуют, Махабхарата, с тем, что говорят ученые, и вообще с теми текстами, которые есть сакральными, а там много чего тоже можно найти, если читать не предвзято, а напрямую, как написано. А то у нас любят считать, что там что-то завуалировано. Нет, там просто напрямую все написано, конкретно. Только надо брать первоисточники, а не комментарии к ним. И начинает выглядываться другая картина совершенно, что да, на самом деле цивилизация была гораздо раньше, около 12 тысяч лет назад, образована наша с вами. И она была цивилизация достаточно развитых людей, галактическая цивилизация, которая в конечном итоге дошла до определенного уровня войны. Что привело к тому, что привело. В результате мы сами себя в какой-то степени уничтожили ядерным оружием. Это хорошо там описано в этих текстах. И в конечном итоге начали развиваться заново. После этого на нашей планете осталась часть людей, которые жили той цивилизацией. Впоследствии их назвали богами, этих людей. Которые в какой-то степени передали опыт и знания нарождающемуся человечеству, как его называют, кроманьонцы. Причем неандертальцы — это те, кто жили параллельно с кроманьонцами и отличались отсутствием развитого мозга. То есть еще какая-то линия более древняя человеческая, параллельно живущая. Поэтому если смотреть по эпосам, были кроманьонцы, развитые умом человек, неандерталец неразвитый, боги, которые тоже жили как-то обособленно, специфично этими процессами. И вот те боги, которые доживали на нашей планете, они по большому счету деградировали до уровня, когда жили физикой планетарной, в синтезе двух миров. Поэтому, когда Иисус синтезировал как человек, как его приписали к богам, стал равным богам, вспоминаете, да? То есть, как только он смог эти вещи синтезировать, тут же подставили под явление Бога. Дело в том, что если брать четверицу, она выражается во всем, то Вселенная, Отец, Галактика, Дочь, Солнечная система, Сын, Планета, Мать. И вот человек — это тот, кто осваивает жизнь в объеме Вселенной. Человек по образу и подобию Отца. Соответственно, Дочь, отстройка была богов. По-другому Бог, если мы посмотреть, можно шифровать, большой огонь галактики. Огонь — это фиксация жизни Отца на галактическом уровне. То есть там внутри этого зафиксировано даже. Соответственно, дальше. Человек Вселенной. Человек, выражающий Отца. А Солнечная система и планета — это, можно сказать, те ясли, которые разрабатывали основу человечности для того, чтобы человек вышел на объем всей Вселенной. Потому что Вселенная тоже существовала не в бухты-барахты, да? А для чего-то, все же отца целесообразно, для каких-то явлений. Почему-то именно мы знаем с вами принцип антропный, что вся Вселенная созидает человека. Где? На планете. И можно сказать, что планета — это инкубатор ясли, где созидается человек, где Солнечная система является ничем иным, как источником жизни, тепла, основ развития жизни на этой планете. Я к чему веду? Я веду к тому, что вот эти позиции и уровни жизни физичны на нашей планете в объемах галактики, Солнечной системы и планеты, в конечном итоге нас выводит, а что же дальше тогда? Если мы с вами видим вот эти три уровня, предыдущая эпоха была Троица, то есть уровни планеты, Солнечной системы и галактики, ну, вы скажете, галактики далеко, если жизнь там нету, ли вопрос, то могу доказать, что в Солнечной системе была жизнь физическая, Солнечная система. Описано у Лидберта, вот всегда к этому тексту обращаю внимание, где ученики общались с учителями пятой расы физически, и в какой-то момент в пространстве разошлось, появился человек, который пообщался с учителями, улыбнулся ученикам, помахал им ручкой и опять ушел в разошедшееся пространство. После чего учителя сказали, что это был Отец Солнечный. Если бы они сказали о том, что это Отец Солнечный до того, они бы, наши бы ученики явно там плюхнулись на колени и стали бы просить прощения. Папа, прости за все, что мы тут исполняем. То есть есть тексты, которые показывают реальность прихода человека физически организованного Солнечной системой на нашу планету. Причем учителя жили синтезом вот этих миров физических. Поэтому, когда Иисус зашел на крест, он после этого стал кем? Мастер, учителем. Ему было зафиксировано в иерархии соответствующее явление. Поэтому учителя жили физическим миром, физикой Солнечной системы, синтезом двух миров физически на планете. Соответственно, жизнь Солнечная и Отец Солнечный, который руководил всей иерархией, жил синтезом непосредственно тонкого и физического миров с позиции Солнечной системы. Но о том, что было человечество в галактике, нам остается лишь догадываться. И по эпосам нам даны такие явления, как боги. Причем, исходя из того, что третья позиция, позиция воли, и то, что они устроили войну на небесах, по сути дела, не исполнили волю Отца, отношение к богам у Отца, я так полагаю, соответствующее. Поэтому боги начали выражать на планете кого? Амарный Богус. То есть боги были отправлены на переработку, где их офизиченность планете была через амарный глобус. Человечество отражало через человеческий глобус. А кто у нас отражался через демонский? Ангел. Жизнь солнечная. Солнечные существа. То есть боги галактические, ангелы солнечные. Увидели? Поэтому, когда мы поклоняемся ангелам, мы поклоняемся жизни солнечной. Когда мы поклоняемся богам, мы, по сути дела, поклоняемся самому низкому глобусу. Жизнь, не исполнившая волю Отца и разрушившая ее, отправляется отцом куда? На переработку. Поэтому амарный глобус подвержен каким спецификам действия, ну даже вот обычных существ, живущих этим явлением? Вампиризм. Чем занимались боги впоследствии на планете Земля? Вампиризмом. Даже фильм «Прометей», если вы посмотрите, там Джон Картер. Там хорошо показано о том, что когда спросил Джон Картер этих богов, которые живут вечно и пользуются жизнью планет, он спросил, зачем вы живете, ради чего? Говорит, просто так, вампирим планеты. И ради этого живем. Но по-другому жизнь, огонь жизни называется еще напиток амриты. Если брать по текстам, то боги как раз таки употребляли конденсацию жизненных сил планеты для того, чтобы сохранять и вечно жить самим. То есть были вампирами. Но это уже когда они вошли в наказание. И выражались на физике непосредственно через амарный голос. То есть божественное выражение, соответственно, ангельское выражение, нижайшее. Ну, человек человек, выражающий отца, имел глобусное выражение. И только выходя из глобусной активации, синтезом двух миров, человек становился непосредственно на путь ученичества, учителей, выражающий иерархию самого отца, отстраиваясь по-другому в своем развитии. Вот я вам набрасываю разную информацию, причем набрасываю ее не всегда, дорабатывая до конца, где вы сами досвязываете какие-то элементы своих матриц информационных. И у вас начинает что происходить? У вас начинает перестраиваться полностью взгляд на ту историю, которая у вас есть. Я не настаиваю на истинности, я лишь хочу растеребить ваши матрицы, чтобы вы по-другому вошли в новую среду жизни на планете и начали смотреть по-другому. Пусть это сдвинется хоть чуть-чуть у вас и изменится. И вы позволите проникнуть к себе той информацией, которая вам создаст какой-то прецедент или другой взгляд. Так как чем выше материя, которую вы анализируете собой на физике, тем однозначно в эту материю начинаете к себе что делать? Привлекать в свою жизнь. Не свет звезд привлекать, да? А привлекать, соответственно, свет Солнечной системы, который уже не физичен. Галактический, который тоже не солнечный и не физичен. То есть вы начинаете входить в обработку массивов информационности астрала более высоких уровней, чем до этого были способны. Сами себя закрепощая в тех матрицах, исторически привычных для развития, которыми, в общем-то, мы живем. К чему я веду? Я веду к тому, что если мы поговорили с вами о том, что есть планетарная жизнь и вибрации ей соответствующие, так? Можно же ведь не выходить за нее пределы? Можно. И жить чисто этими вибрациями. Есть солнечная жизнь, которую можно тоже в себя вмещать и применять ее для жизни своей на физике планеты. Но это более высококачественная, более утонченная материя, астральная. Есть более высокая материя, информационная и чувственная, галактическая. Смотрите, чем утонченнее материя астрала, которой вы способны воспринять, обработать и принять в себя, тем более качественная структурная организация и физиологии, во-первых, у вас, и ситуации вокруг вас происходящие. Я вот чисто стараюсь не эзотерически, а научно-логически от вас этот принцип довести. Но я хочу вас дальше еще вывести. А дальше это что? А дальше вопрос тогда, а чем жил сам отец? Значит, отец жил еще дальше. А дальше что у нас находится за Вселенной? А дальше находится то, что называется универсум. Универсум. И на данный момент это конкретно научный термин, говорящий о том, что за пределами нашей Вселенной, пузыря, как его называют ученые, есть такие же пузыри, Вселенные, находящиеся рядом друг с другом. И, соответственно, можно увидеть наш пузырь, нашу Вселенную. Можно увидеть соседнюю Вселенную пузырь. Еще, видимо, там есть. На самом деле их 64 по стандартам Отца. Почему 64? Потому что мы берем самый простой принцип математический взаимосвязи вышестоящего и нижестоящего, что когда мы идем в вышестоящее, мы идем в утончение, которое имеет более высокую дискретность по отношению к нам. Поэтому сама Вселенная, в которой мы живем, мы ее различили на что? На то, что в начале новой эпохи мы сложили 8 уровней материи. Где девятый уровень материи нас переводит в следующее качество самой материи. То есть существует 8 уровней, которые человек способен освоить. Причем восьмой уровень, он, я бы так сказал, обобщающий и управляющий. Ну, вопрос важный, часть его прекрасно здесь знаю. Все-таки я вернусь тогда к историческому факту. Вот смотрите, был эфирно-физический план, астрально-монастический, буддический, этнический. Монада была за пределами нашего восприятия. Монада – это огонь жизни. Дом отца туда никто не входил. И вот человек максимум воспринимал 5 планов жизни. По текстам известным, предыдущим. Им уже больше 200 лет, этим текстам. Когда мы вошли в синтез, мы сумели разделить манас на высшие и низшие, выявить отдельный эфир, и, как следствие, добавилось еще 3 плана, где третьим был развернут план, называющийся атмомонадический. И вот 8 планов позволили в полноте выйти на уровни организации любой материи, где... Да, сейчас я уберу лишнее. Где сложилась цельность и полнота жизни человека. То есть, смотрите, движение, ощущение, чувство, мысль, смысл, суть, идея и пламя. Вот восьмерица выражение человека организовалось вследствие этого. Где восьмой, он сейчас называется аматический, аматика. Аматика отвечала за сложение информации и энергии духа, света или огня между собой. И как следствие из этого появлялась любая организация выражения материи. Что волей, что светом, что энергией, соответственно, что огнеобразами, что содержанием, что формой, что содержанием, что полем. И вот даже в Каббале восьмерка, она считается полнотой организации любых процессов, если брать математику. Почему меня спрашивают? Я сейчас подведу к тому, почему 64. Я к этому веду. То есть полнота организации любой материи – это 8. Где девятка является уже переходом в следующий уровень – качества материи. Поэтому, когда вы берете нумерологию, вы все доводите до чего? До одного целого числа. И девятку в нумерологии никто что делает? Не считает. То есть она отбрасывается. Вот любое число возьмите, начните его уменьшать до одного целого числа, вы увидите, что вы девятку сюда будете убирать. Она вам будет мешать. И поэтому девятка считается в нумерологии чем? Совершенством. Совершенной материей. Совершенство материи. Ноль всегда я шел как усиление. Дополнительное усиление любого числа. Так вот, по закону все во всем, откуда взялось 64? 8 и 8, 64. Закон все во всем, обязательно. Отсюда каббала 64. У них там это четко смотрится. Но 64 это полнота выражения отца в материи. Соответственно, если это полнота выражения отца в материи, значит 64 делится на 32 к отцу, 32 к матери. Правильно? Правильно. Значит, максимум, который мы можем в материи увидеть для организации всех процессов, это 32. Поэтому мы говорим, что Вселенная состоит из 32 супергалактик. Отсюда появился стандарт. минимальный. Из 32 супергалактик состоит Вселенная. И когда мы с вами видим, смотрим на небо, мы видим проникновение даже в нашей Солнечной системе около 4 супергалактик одна в другую. Да-да-да. В нашей Солнечной системе несколько галактик пересекаются разных мерностей. В основном наука опирается на галактику физическую, супергалактику физическую. Доказательства. Согласно данным науки, мы знаем всего 3%, мы воспринимаем всего 3% материи. И 30, и остальные 97, там как бы сказано, мы воспринимаем 3% материи и 14, по-моему, процентов энергии. А 87% мы вообще не знаем, что это такое. Но оно присутствует вокруг нас. И вот исходя из того, что мы с вами, как человек, видим всего 3%, как сказал Дальдаша, офтальмолог уфинский, да? Говорит, мозг на 3%, видим 3%. Исходя из этого, если брать 3% по отношению к 100, то приблизительно мы и выходим на то, что где-то всего 32 вида мерностей от 100% мы способны воспринимать. Ну, тут тоже числовые аналогии соприкасаются. И вот исходя из тех исследований, которые есть по отношению к Солнечной системе, и математические, и физические, мы видим, что здесь есть пересечение 5 видов мерностей, связанных между собой. На данный момент. Вот к той фразе, что я сказал. Ладно, вернемся сюда. Значит, получается, что во Вселенной у нас 32 супергалактики. А если по закону, чем идем выше, тем минимально удваивается как скорость света, так удваивается возможности и качество материи. Значит, мы предположили, что на следующем уровне материи имеется 128 полноты выражения Отца. Значит, нам 64, а ту 64. Значит, таких вселенных мы видим 64. Это теория универсума. 64 вселенных. И все они объединены во что? В то, что называется универсум. Там есть свои позиции солнц, свои позиции галактик, ну если по аналогии, только они там, видно, по-другому называются. Возможно, даже по-другому все строится. Но вот именно здесь оказалось, что наша планета Земля отражается как ядро вышестоящей планеты Фан, а Солнце отражается как соседняя эта галактика Ми. Поэтому и говорится, что внутри Солнца находится планета Вулкан. Это говорит астрология. Где находится эта планета? Вот она, эта планета. Она здесь, в вышестоящей реальности. Но отражена через Солнце, где? В нашей более жесткой по мерностям реальности. Делайте аналогию. Это очень важно. Это из принципа универсализации. Соответственно, там есть жизнь, что вверху, то и внизу. Значит, там есть жизнь. Значит, можно предположить, что живущие здесь существа отражаются внутри тоже каким-то образом. Поэтому после этого уже не смотрится таким сказочным, что если человек, ушедший из физики, был очень развитым и значимым в этой жизни, то при смерти он попадает куда-то выше, чем просто рай, который находился на Манасе, вот здесь вот, да? То есть попадает куда-то дальше. И появляется отражение его души в качестве чего?
Звезды.
Да-да-да, поэтому во многих стихах и эпосах вы это найдете. Кстати, поэты пишут от всей души. И именно они пишут зашифровано, ну как они могут расшифровать эту информацию. Вот этот вот принцип. Поэтому, когда вы смотрите на небо, вы видите души вышестоящих существ, которые проходили в свое время жизнь, в том числе, как и мы, на какой-то из планет внутри какой-то галактики.
Вселенной.
Или ну, во-первых, они наши проходили жизнь. Не обязательно, кстати, они там зашли туда как человеки. Они могут выражаться и космическими животными там, или чем угодно. Поэтому в сказках мы видим, король лев засветился звездой. Скажу больше. В основном то, что мы с вами видим, это животные формы. Души животных. А человек несет, человек отражен кем? Планетой. Поэтому у нас был кто? Отец планеты. И вся планета где хранится у отца? В точке. Если брать тексты Лама Ангарика Говинда, там это, в общем-то, прописано. Поэтому внутри любого живого существа находит, если у него есть разработанные части, и в точке Хум может находиться объект, на котором он развивает жизнь нижестоящей реальностью. И у нас непосредственно здесь, среди наших действующих учеников в системе синтеза, несколько есть уже в погружениях, это выявлено, носящих внутри себя планеты. Но ни в ком мы не нашли звезду. Да-да. Планета – это более высокий уровень развития материи. Потому что мы с вами живем на звезде, на самом деле. Остывающей. Почему? Докажу. Очень просто, через таблицу Менделеева. Звезды проходят свой путь звездный от водорода до самых тяжелых металлов. У нас с вами на планете хватает тяжелых металлов? Хватает. Причем меньше всего у нас водорода. Да? То есть, по сути дела, наша планета проходила столько перетрубаций и черных дыр, схлопываясь, взрываясь, что в данный момент она уже является планетой. Вещество же откуда-то должно появляться. И когда на планете начинает появляться форма жизни, эта форма жизни направляется и управляется существом, которое эту планету носит в себе. Только это существо живет где? В вышестоящей реальности. Значит, у нас могут быть планеты нижестоящей реальности. Поэтому у Кастанеды на эту тему хорошо сказано. Что туда пойдешь, отца найдешь. Но ты везде найдешь отца. Той или иной планеты, на которой идет развитие жизни. Поэтому, когда вы читаете многие фантастические книги о разных там мирах, непонятно каких, вы, в принципе, читаете переложение вот жизни в нижестоящих реальностях на восприятие того, кто сейчас в этой реальности это пишет. И вот появляется такое многообразие. Ну, с тем же, допустим, Гарри Поттером. В том числе. То есть это вот все вот эти вот взаимосвязи выражены. Поэтому есть отец планеты, который живет не там, где мы, а за пределами этой реальности. Отец Солнечный приходил на нашу планету к учителям планетарно. С ними общался, взаимодействовал. Вот это мы называем универсумом. И в текстах древних есть знание, что отец нашей планеты жил в универсуме. Где он жил? Он же вот здесь, на поверхности вот этой планеты. Это его место жизни, физическое место жизни. Я вам сейчас показал все линейно. На самом деле оно не совсем так линейно. Но наша задача сейчас не уходить туда. Мы уйдем уже туда в свое время. На следующих, чуть дальше на синтезах, мы это свяжем. Вы просто вот хотите линейно. Да, линейно. Вот покажи, вот лестницу Иакова покажи. Вот чтобы она была четкая, понятная, конкретная. На самом деле в многомерностях все немножко по-другому. Но именно внутри Хум отца находится та жизнь, которую он развивает. И внутри отца, который организовывал нашу планету, у него находилось что? Непосредственно наша планета. И именно наша планета является центром данной Вселенной. Потому что именно на ней регулируются все процессы, чтобы человек на ней жил. Нет, геоцентрическими привязаны, гелиоцентрически к Солнцу привязаны, а геоцентрическими привязаны к центру чего? Вселенной. Поэтому во многих текстах вы можете найти, что нас так и говорят, что человечество — это центр Вселенной, на самом деле. Именно то существо, которое максимально связывает на себя самое большое количество основного вещества во Вселенной. Чего? Водорода. Чем? Кислородом. И мы дышим этим кислородом. Хотя это вещество самое ядовитое для всех живых существ, для всей материи в этой Вселенной. Это самое большое ядовитое вещество, разрушающее, расщепляющее все. Но именно мы этим веществом с вами дышим. Для нас оно является основой метаболизма. А вода является основой вообще нашей жизнедеятельности. И вообще вся Вселенная заточена под то, чтобы человек жил. Поэтому, чтобы здесь была такая предел температур, давления и всего остального. И все очень четко поддерживается. Отсюда антропный принцип. Опять же к науке возвращаемся. Доказанный антропный принцип, что вся Вселенная созидает человека. А человек влияет на всю Вселенную. И вот между этим идет прямая взаимосвязь. И вообще, как появляются вот эти пузыри? Очень просто. Отец жертвует свое физическое тело, отдавая его для развития пространства, в котором начинает формироваться жизнь через расщепление тела на омеги. Поэтому вы есть омега отца. А отец есть альфа. И омеги отца, которые разошлись в пузыре Вселенной, начинают постепенно созидать пространство, чтобы сформировать заново тело отца, физическое, в нижестоящей реальности. И за счет этой жертвы отцы восходят выше и идут дальше. Поэтому отец всегда стремится максимально вниз, а человек стремится максимально вверх. Это две встречающиеся эволюции, где мы выражаем отца в материи. Отец стремится выразиться нами в материи. Отсюда философский принцип, который известен как единый Адам. То есть человечество как выражение единого Адама. Ладно, нам главное что? Нам главный вопрос универсума. И вот когда мы говорим о душе, третья часть человека, то следует по аналогии обратить внимание на то, что это третья организация материи, где планета первая, Солнечная система — это лампочка, галактика — это промежуточное явление между 1-4. Получается, первая планета, четвертая, что у нас? Вселенная. Вторая позиция, третья позиция, следующая — универсум, который связывает между собой Вселенную. И мы предположили, что третья позиция по аналогии взаимосвязана с нашей душой. Поэтому Астрея в первую очередь распространена где? Вот в объеме этого универсума. Здесь максимально астрейная материя кого? Отца. Того отца, у которого вот это все является душой. А не у того отца, который находится вот здесь. Ибо здесь кто? Отец планеты. А мы созданы по образу и подобию кого? Изначально вышестоящего отца. Изначально вышестоящего отца, как нам явил отец. Точнее, как нам явил аватар синтеза. Потому что аватар синтеза явил изначально вышестоящего отца. И синтез идет от изначально вышестоящего отца. Где вот это все является всего лишь навсего третьей материей этого отца. И если мы это нашли, то мы можем предположить, что наша душа имеет вершинную организацию из вот этого явления отца. Увидели? Далековато, да?
Далековато, многовато.
Нормально, зато вышибает хорошо из-под низу. Вот отсюда, моя задача вас отсюда вышибать. Что я предлагаю? Я предлагаю сходить сейчас вот сюда, В зал приемов к отцу. Планеты Земля. Кто сможет, увидит. А вообще, господа, главное не видение и слышание. Главное стать всем возможным синтез телесным выражением и впитать в себя те эманации, которые там есть. И вы это можете. Ибо я уже доказал, что тело человека способно быть здесь, способно быть вот в этом объеме, способно быть вот в этом объеме, способно быть вот в этом объеме, способно быть и в этом объеме. И способно быть в том числе и за пределами этого объема. Поверь, Ваше. Вот ходим, не померли. Уже 20 лет занимаемся. Только в лучшую сторону накладывается. Ну и что, что... Нет, во-первых, у нас же как? Если я не увижу, не услышу, я не поверю. Это проблема твоя. Вопрос, чем ты можешь видеть и слышать. У тебя там есть глазки? У тебя там есть ушки? У тебя есть там чем обработать? Вообще-то сначала мы напитываемся тем, что есть там. Потом из этой материи начинает формироваться то, чем можно слышать, видеть и все остальное воспринимать. И только потом ты начинаешь видеть. Поэтому задача что? По вере вашей. Вышел, встал, впитал и началась организация более высокой материальной выразимости души отца в душе человека. Где вот это все как закон. Вышестоящий включает нижестоящий как часть. Поэтому что париться? 49 воплощений, чтобы до Будды дойти. Представляете? 49 по 50 лет. Это много. Ты еще каждый раз воплотись сразу. Или по-другому, как ученичество. За одно воплощение Литбихтер увидел отца солнечного. Увидел же. Значит, повзаимодействовал с ним, эманация от него получил. Такие потом книжечки написал. До сих пор голову ломают многие. Другие, кто могли поверить, тот же Мухаммед. Смог воспринять Коран? Смог. Ведь он же его там воспринимал, опять же. А потом здесь уже диктовка шла. Он диктовал, а они записывали. Его там племянник с дядькой писали. Все, потому что он сам был неграмотный. Та же самая Блаватская, та же самая Елена Вандерери, та же самая, допустим, Антарова Конкордия, Лев Николаевич Толстой, с которой работал. Да много книг существует на эту тему. То есть человек способен воспринимать из вышестоящей астральности информацию по поводу того, как организована жизнь. Может воспринимать. Доказательств выше крыши на самом деле. Даже вы некоторые стихи поэтов почитаешь? Думаешь, какая глубина восприятия жизни? Там, того же Бродского, допустим, или еще у других. Что душа входит сюда, как игла в эту жизнь, тяжелую, сложную, ужасную. И, по сути дела, все это называется подземельем для той жизни, которая имеет более высокий уровень фиксации и развития. Но можно жить здесь же, не покидая эту физику. Потому что физика самый ценный план жизни. Вопрос, внутри себя ты несешь какую вибрацию и какую информацию. То есть какой синтез астрей находится внутри тебя. Очень важный вопрос. Поэтому нам замазывали глаза по астралу, но сами почему-то туда шли. Ну почему туда так шли сами? А нам говорят, нельзя. Только через нас зайдете. И появлялся мост Антакхараны. И понтифик на этом мосту стоящий, которому вон до сих пор там целая площадь кланяется. С ума сходит даже. Целое государство, отдельное государство существует. Это просто мы этого с вами не касаемся. У нас это как-то вот далеко для нас. И для нас это не является идеологией какой-то значимой. А для Европы это вообще значимая идеология. Они там на Папу Римского готовы молиться по полной программе. Понятно, что у нас это как-то... Мы так смотрим на это, ну и ладно. Туризм, короче, заняться, да? Посмотреть, как они там... А люди с ума сходят, на самом деле, готовы там сутками стоять, пока там не выберут нового папу. А для вас это как-то, ну, выбрали. Особо не торкает, да? И почему-то люди на это ведутся, значит, вот как велись на Гагарина, как ведутся на того же папу. Потому что когда папа выходит на балкон, некоторые просто от счастья ниц падают, входят в состояние аффекта, то есть душа начинает у них, соответственно, выражаться. Поэтому это не праздный вопрос, какой энергетикой, не, то есть как, какой острей насыщена ваша душа. То же самое посмотрите на футбольных фанатов, да? Это то, там тоже есть душа, только она чисто физична. И вопрос, чем она насыщена? Такое поведение происходит, такое качество жизни происходит. Поэтому не праздный вопрос. У вас материя какого уровня? Галактики, Солнечной системы, астрея какого уровня? Вы на какой уровень фиксируетесь? Вот это большой вопрос. Поэтому предлагаю сходить сейчас в зал приемов отца планеты. Там отца уже нету самого. Отец взошел дальше. На самом деле. То есть мы взошли, и отец взошел в том числе. Он теперь управляет метагалактикой. Отец.
Аватар синтеза.
Аватар синтеза ушел дальше. Дальше. Потому что он сумел, он, во-первых, пришел свыше. Вот. А то, что называется рай, это дом Отца Небесного. То есть различайте немножко, что есть дом Отца Небесного, который называется рай. То есть внутри рая стоит здание, где же в любом случае у любого рая есть внутри хозяин. И есть здание. И чтобы эту традицию максимально выразить на физике, у нас начали строить Иерусалимы. В каждом государстве свой собственный Иерусалим. Кремль называется, если брать по российской традиции. Потом, когда пришли, потом пошло дальше, каждый помещик захотел иметь собственный рай. Появилось что? Усадьба. После того, как пришел Советский Союз, каждый рабочий захотел иметь собственный рай. Появилась дача. А что вы смеетесь? Это тоже та же идеология. Где есть домик, где есть садик. Все четко огорожено, и тут я себя чувствую. Вот именно когда вы находитесь там, вы себя чувствуете по-другому. И условия напрямую из Дома Отца Небесного впадают куда? К вам. Поэтому всегда стремились Иерусалимы, Кремли, усадьбы, дачи. Сейчас даже, кстати, в парламенте рассматривается законопроект о выделении каждому россиянину участка земли 1,1 гектар. Ну, анастасийцы все-таки что-то там пробили. Хотя это вызовет очень много вопросов, потому что там сказано, что выделить в том месте, которое хочет гражданин. Вот. И не приведет ли это впоследствии к очень интересным процессам? Взаимодействие соседей, перепродажи земли, ну там надо много чего регулировать. То есть будет ли эта земля хозяин, получит ли эта земля хозяин? То есть нужны механизмы, которые заставят человека быть еще хозяином. А то есть у нас как? Хапнуть кусок, чтобы потом его перепродать. Это тоже может иметь интересные последствия потом. Хотя на самом деле богатство страны – это люди и земля. Это самое главное богатство. И вот когда мы вопрос этот рассматриваем, допустим, в программе партии, Федеральной политической партии Метагалактической гражданской федерации, мы ставим в угла оценка стоимости государственных ресурсов не по золотовалютному запасу, а по недрам государства. По его недрам, разведанным имеющимся на данный момент. Это главное. Гораздо более важно, чем золотовалютный запас. Поэтому курс рубля он очень-очень занижен. Может быть и хорошо. Что занижен? Создает определенные условия для экономического роста. Это тоже важно. Ладно. Значит, мы сейчас, есть дом Отца Небесного, небесов, а человека. Понятно, что он фиксируется на Манасе, потому что человеческий глобус. Манас – это воздушная среда, которая находится на планете. И он там фиксацию имел, только в другой мерности, в монастической. Если здесь была трешка, трехмерность, четырех, пятимерности. Поэтому видеть это можно было только в другой мерности. На данный момент его нету. Называется он по-другому еще Небесный Иерусалим, если брать по разным религиозным традициям. И в свое время мы туда ходили, воспринимали, видели. Причем одновременно в Небесном Иерусалиме параллельно жили и католики, и православные, и мусульмане. То есть все религии живут вполне мирно. Служат там именно те подвижники, которые максимально в религии реализовались. В той или иной религии. Вот. И мы ходили, общались с ними. Сейчас это все закрыто. Остался единственный на предстоящей планете дом отца планеты. Небольшое здание, которое, в котором уже отца нету, но туда ходим мы на синтезах, смотрим, как на экскурсию, скажем так. И сохранено для того, чтобы было куда направлять молитвы тем людям, которые продолжают воспринимать отца чисто планетарно. Таких очень много. Нельзя оставлять страждущих без поддержки и фиксации того выражения отца, к которому они привыкли. Но в любом случае это еще будет продолжаться лет 50 будет сохраняться.
А вы носите куда-то?
Все равно к отцу всех. Куда еще? Конечно, в итоге все равно приходим к отцу. В любой ситуации, когда она нас прижимает, правильно? Когда ситуация доходит до края, и мама, материя, нас приводит в определенное стрессовое состояние, мы как раз ищем путь, где бы и как бы прикоснуться к отцу. Иногда называю его просто Господом, в том числе. Хотя Господь, я уже показывал, это Логос, который непосредственно выражал отца планеты для планеты в предыдущую эпоху. Ну так по текстам Блаватска, Санат Кумар. Предлагаю опыт сходить, повзаимодействовать, посмотреть. По крайней мере, ценно тем, что вы выйдете в универсум. Кроме всего прочего, в этой практике, что мы сделаем? Я вот это сейчас не стал развивать эту мысль. Мы с вами стяжаем новую организацию души у отца. Значит, новая организация души предполагает восьмеричный состав. Ну, немножко давайте все-таки дело увидим, чтобы не как слепые шли, а непосредственно шли за каким-то интересом. Значит, вспоминаем душу предыдущей эпохи. Душа предыдущей эпохи из чего состояла? Эмоции, чувства, высшие чувства, основной состав души. Что такое эмоция? Эмоция – это необработанная информация, которую душа не смогла усвоить. Я потом глубже поговорю на эту тему, но сейчас просто так, бегло. Вот смотрите, когда действует вот поля, энергетика человека, у меня энергетика, у вас энергетика. Внутри моей энергетики записана информационная составляющая обо мне. Да. Внутри вас записана ваша составляющая информационная. Когда происходит взаимодействие двух энергетик, моя энергетика и ваша что делают? Связываются. И я в себя это могу внести. Вопрос, если я это обработал, то у меня появляется чувство по отношению к вам. Или к тому, с чем я взаимодействую. Вот я взаимодействую с бутылочкой. Я не трогаю. Я просто от бутылочки идет эманация воды с информацией, которая там есть. Есть. Без вопросов. Идет. И от качества полиэтилена, от тех, кто это разливал, от той компании, которая это делает, все там это есть однозначно. И когда я выбираю водичку, я проживаю своим эфирным телом водичку. Мне не важно, как там жила эта компания. Я просто выбираю, что мне вот сейчас по телу. выбрал по телу, беру и пользуюсь этой водой. И для меня она будет максимально полезна. Для меня. Для вас другая будет полезна. У женщин также ходит, выбирает одежду. Не только фасон, не только ткань, но вообще само, что они оденут. Даже потом, когда будет как смотреться, это уже второй вопрос. Как тело проживает. И в каждой ткани свой эффект проживания. Другое состояние появляется. Состояние внутреннее. Так вот, когда не обрабатывается это в нас, то появляется эмоция, реакция на то, что я вижу, что я взял, что я взял. Информация здесь не сложилась. И у меня не появилось чувство. Чувство как стабильное знание того, что это и как это по отношению ко мне. Причем я информацию там еще не расшифровал до деталей. Но у меня есть отношение к тому, что есть. Стабильное. Все. И если это стабильное состояние, чувство переходит в постоянное применение, появляется высшее чувство. Высшее чувство, вот когда вы чистите зубы и делаете это, думая о чем-то другом, но у вас продолжает рука работать, все это делает, вы испытываете определенную потребность в этом. Это высшее чувство. Некоторые думают, высшее чувство это что-то такое. Шнурки завязываете и одновременно болтаете. Ладно. По телефону говорите с двумя. Но это, конечно, уже другое. Нет, когда вы что-то делаете, и у вас есть чувствование того, что вы делаете. Есть последовательность действий, регламентация этих действий. Все движения отрегулированы. Это высшие чувства. Хотя высшие чувства могут быть выражены в том числе как любовь. Как только я слышу имя жены, у меня появляется сразу высшее чувство. То есть имя жены я слышу, и у меня сразу это. Там слышу имя мамы. Допустим, у меня сразу другое чувство появляется. То есть у нас наработаны на разные имена разные внутренние высшие чувства. Они уже в нас есть. И вот когда человек выходил из чисто, скажем так, физической души, входя в более совершенную астральную душу, у него душа начинала регламентироваться уже четырьмя явлениями, где выше высших чувств появлялась Агдух, Святой Дух. Правильно. И такая душа что делала? Светилась. И человек становился светлым. Или святым. Конечно, он не светится, как лампочка Ильича, но глаза – зеркало души. Соответственно, что начинает? Из глаз начинает идти свет разума. Именно разум, который организован астрально. Почему человек был здесь сердце, здесь разум, а здесь всем сердцем, всем разумением, всей душой своей? Непосредственно душа, как более высокое качество организации, фиксировалась и тянулась к манусу, а разум отстраивался астралом. Поэтому можно сказать, что борьба двух противоположностей, религии и демонства, выводила на более высокое качество разумности по отношению к материи. Хотя и религия, и демонство по уши сидят в чем? В материи. Но любая религия занимается чем? Финансами. То есть денежку нам, индульгенцию нам. Ну, вспоминаем. Три мушкетера, да? Как там выписывать. Ладно. Так вот, появлялась четверица души, где более развитая душа вмещала четыре позиции. В новую эпоху из души полностью убраны эмоции, чтобы эмоции не загрязняли и не мешали душе развиваться. И в новую эпоху душа начинает отстраиваться восьмеричным принципом, где в восьмеричном принципе Святой Дух субъядерности становится основой. Я даже не буду сейчас нарисовать шар Духа, саму Душу. А на первую позицию встает Святой Дух субъядерности. То есть та душа, которая стяжается минимально универсальным принципом, она опирается на эманации субъядерности. То, что находится глубже, чем огнеобразы, То есть на уровне взаимодействия ядер, из которых потом строятся все огнеобразные основы материи. Почему мы здесь сохранили Святой Дух? Потому что любая душа, в первую очередь, должна быть насыщена Духом, который в себе несет волю Отца минимально. А свет – категория чего? Мудрого применения этого Духа. Далее начинается от этого процесс формирования чувств и высших чувств. То есть мы с вами пойдем не просто сходим в дом Отца планеты, а кроме всего прочего еще стяжаем новый состав души, перестроим ее взаимосвязи. И только потом идет энергия, свет, дух, огонь, изначальность. Энергия души, дух, свет души, именно души, дух души, огонь души и изначальность души. Вот восьмеричная организация души, которую вам будет предложено взять с позиции новой эпохи, для того, чтобы воспринимать тот огонь, который на планету от изначально стоящего Отца фиксируется на новую эпоху. Поэтому изначально стоящий Отец, ну, так он обозначил себя, для того, чтобы мы перестали спорить, какому Отцу, как правильно называть, кому идти. Отец дал четкую формулировку, ну, как мусульман в исламе, что есть 99 имен Аллаха, если ты все познаешь, ты зайдешь. Или как борются там легалисты и прочие за то, как правильно называть. Отец сказал, мне ваши споры уже достали. Есть изначально вышестоящая позиция. То есть изначально по отношению ко всему и вышестоящий по отношению к вам. И споры на этом обычно заканчиваются. Причем в философии синтеза мы совершенно не против ни одной религии. Каждая религия важна и нужна на тот или иной момент развития человека. И как он там называет отца, это его вопрос. Вот такой момент. Чтобы убрать сразу все споры и терки на эту тему. Поэтому пойдем сейчас не просто погуляем, но еще и стяжаем по аналогии того, что это пространство, есть пространство души, изначально стоящего отца. Мы имеем право тогда перестроить нашу душу. И, конечно, в итоге научить различать в себе чувства, высшие чувства и информацию, которая записана на субъядерном уровне для организации всей материи. Причем душа расшифровывает информацию, регламентирует ее деятельность на уровне ваших клеток, ДНК и более нижних уровней. Потому что, когда вы кушаете пищу, вы не отслеживаете, как вы ее расщепляете. Вы не отслеживаете, как вообще живет ваш организм. Он сам там как-то живет. Но, честно, кто это все процессы организует? Душа. Почему? Потому что она шар духа. А дух в огне – это жизнь материи. Поэтому в духе записана воля Отца, как должно жить тело. Значит, душа, по сути дела, что делает? Расшифровкой духа, владея, управляет законами тела. Поэтому у нас есть такое явление, как психология. И психология занимается чем? Регламентацией реакций физиологии человека на происходящие процессы. Мы не подтягиваем себя под философию, под психологию. Мы, наоборот, то, что называют психологией, приводим в более качественное выражение – как это и есть у владык. Потому что создавал психологию учитель Кутуни. Он являлся основателем психологии. Но психология отказалась от явления отца. И настоящая психология, когда ее преподают в учебных заведениях, отрицает наличие души и наличие отца. Но настоящие психологи – это те, которые признают явление души и явление отца. Поэтому очень часто психологом настоящим становится тот, кто сначала признает это все, потом проходит обучение, а потом уже практикует, становится хорошим, качественным исполнителем этих явлений. Ну, у нас просто много в синтезе именно психологов от отца. Мы их называем от Бога, мы говорим от отца. Почему мы от термина «Бог» отказываемся, я вам уже показал. Потому что мы тогда привлекаем другие процессы, и эти другие процессы непосредственно нас выводят на то падение в галактике, которое было. А так как это сейчас взаимосвязь идет непосредственно с демонскоамарными глобусами, то мы видим с вами демонизацию процессов, происходящих на Украине. Да-да-да, демонизация конкретно. Где все пытаются обвинить друг друга в демонстве, открытым текстом причем. Плюс там вампирические процессы тоже выражены во всем этом. Идет отработка всего негативного при вхождении в новую эпоху. Нельзя в новую эпоху войти со старым шматьем. Старое шматье должно быть уничтожено. И оно будет уничтожено. Причем больше всего где будет уничтожено? На территории дочери. Потому что именно при дочери произошло падение галактического человечества. А кто у нас такая Европа? Это Ева, которая много говорит. Ропщит. Ева ропщит. Вот оно все и будет происходить. Поэтому Украина втягивается в Европу, это воля отца. Об этом было сказано на синтезе еще много лет назад в Киеве, когда там шли синтезы. На это воля отца. Потому что Европа по-другому не перестроится, а 50 миллионов украинцев ее перестроят. Да-да-да. Ну потому что у них есть своеобразный перст. Ну кто знает. Хохлов тот знает, что это такое.
Знаю.
У меня там много друзей, поэтому мы тоже друг друга знаем хорошо. Да, происходит больно, согласен. Но извините, ни одна болезнь не выходит мягко. Никогда. Иногда требуется хирургическое вмешательство, в том числе. Иногда вырезают, иногда выжигают, иногда облучают, иногда еще что-то делают. Вот болезнь, а все во всем. Как в человеке, так и в планете. Болезнь есть остатки негатива. Причем, если у нас прививка есть от фашизма, если в Германии прививка есть от фашизма, то вот в Украине прививка не сложилась от фашизма. Бендеровцы долго бегали по лесам, в 60-х годах продолжали. И так никуда не делись, выползли заразу. То есть болезнь не была до конца локализована и уничтожена. Вот это все. Потому что фашизм — это вирус духа. Да-да. Если дух не получил прививку, то этот вирус может опять поднять голову. Поэтому планета зачищается, если посмотреть более глобально на происходящее. И тогда вы не будете судить ту нацию, в которой это происходит. А главная задача что? Не суди. И не судим будешь. Вот это главное. В первую очередь для кого? Для нас. Главное для нас лично. А все, что остальное, будет происходить в воле Отца. Да, происходит на наших глазах. Ну, обидно, что ж, досадно. Ну, а что вы сделать можете? Мы можем только принять беженцев и помочь им обустроиться. С другой стороны, для нашей нации это полезно. Мы получаем сразу работоспособных, обученных, грамотных людей. Врачами, педагогами, небогатыми людьми, а обычными, недостающими нам профессиями, которых нам очень не хватает, потому что есть определенные проблемы и сложности. Они готовы и в село идти, и везде готовы. Потому что после войны ты готов идти куда угодно. Потому что это война. Ладно. Чувствуете, как проживание души идет? Есть? Есть проживание. Вот затрагиваешь, сразу начинает стыковаться. Это мы с вами трогаем материю галактическую. Вот ее затрогали. Но чтобы видеть нижестоящее, надо стать дальше, выше. Причем вышестоящее включает нижестоящее как часть. Мы это не отрицаем, не отказываемся от этого. Но видеть процессы можно только сверху, когда ты за ними стоишь. Тогда ты не судишь, а ты что делаешь? Анализируешь. И вот наша задача — научиться выходить в манас. Что в этот манас, что в следующий манас, что за пределы вот этого универсума. Где находится манас? Отца, за пределами этого университета. Мы должны идти дальше с вами. Потому что новая эпоха идет новыми путями. Еще Елена Ивановна говорила, старым мы не пойдем. Будем идти только новым. Все, идем работаем. Идем в здание Отца планеты предыдущей эпохи. Почему мы рекомендуем закрыть глаза? Потому что в этом случае лучше ориентируйтесь на внутреннее восприятие, и легче сложить головерсию мозга голограмму той реальности. Причем вы не можете придумать то, чего нет. Это закон науки. Нельзя придумать то, чего нет. А если вы продолжаете держать глаза открытыми, ну, многие так делают, ваши слова
отвлекают.
Да, только не то, что отвлекает, ты впитываешь вот эти эманации и вот эту информацию. И как следствие ты не видишь то, что есть там. И лишаешь себя возможности увидеть. Вот. Это следующий момент. Я могу и так, мне совершенно не составляет труда. Все, все, кому было необходимо перестроиться, входят в работу. У кого не хватает веры, тот, может быть даже вредно, поэтому все нормально. Остается только тот, кому это необходимо. Не человек остается, владыка оставляет, замечу, того, кому это необходимо. Кому надо уйти, у того, соответственно, поднимается реакция, и человек уходит. Пока еще не накоплены объемы вот этих всех процессов в человеке.
Спасибо.
До свидания.
Все, кто не собирается дальше остаться, можно остаться на этой практике?
Можно, конечно. Мы же должны завершить. Вопрос, кто хочет преобразиться душой, тот остается. Кто не хочет, тот уходит. Все свободно. Все. Все-таки у нас уже третий синтез, и мы перестаем, так сказать. Все качественнее и качественнее начинаем идти дальше. Все, выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин, универсального проявления. Ты подумал, ты сделал. Возжигаемся их огнем. И в огне изначальных владык универсума Кутхуми Фаин переходим в их зал управления синтеза изначального дома, изначально стоящего отца, на 192-е изначальное универсумное присутствие физических садов. Развернулись в огненных телах, кто был первые синтезы, или в тонких телах, у кого что есть. Кто первый раз, пред владыкой Кутхуми идет сбор максимального синтеза вашего внутреннего тела. Это владыка, который в прошлую эпоху все эти процессы отстраивал в человечестве. И развертываясь перед изначальными владыками Кутхуми Фаин, синтезируемся с их хум-хум, и стяжаем изначально стоящий синтез, изначально стоящего отца универсума, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление третьего изначально стоящего синтеза, изначально стоящего отца, с фиксацией третьим присутствием метагалактики фа-астрально и третьим изначальным присутствием метагалактического проявления изначально стоящего отца в синтезе их каждому из нас. И возжигаясь им, преображаясь им, развертываем форму ведущего третьего синтеза каждому из нас и синтезу нас с собой, окончательно оформляемся и стабилизируемся предназначальными владыками Кутхуми Фаин. Возжигаемся этим, преображаемся этим и просим изначальных во владыку Кутхуми универсального проявления перевести нас из зала изначального дома, изначально стоящего отца, в зал приемов отца планеты Земля, в здание на первом физическом присутствии универсального проявления. Перешли и стали, возжигаемся огнем изначально владыки Кутхуми, универсума. И переходим из зала его в здание отца планеты пятой расы. Развернулись в зале приемов, его стоим. Однозначно всей группой вы встали. Огонь же владыки по отношению к нам это очень способное явление. На наш с вами размер метагалактического тела небольшое помещение. Но если стать человеком планеты, конечно, будет огромное. Ну а в пропорциях нашего тела потолки примерно 3 метра. Смотрим. Было бы 6 метров, если бы шли в телах предыдущей эпохи. Сейчас мы больше с вами физически, поэтому мы сейчас насыщены метагалактическими огнеобразами. За 3 часа предыдущих этот процесс произошел. И сейчас наши тела имеют большую форму. Можете видеть пятиугольный зал, он не прямоуголен. Сложен из бревен горизонтальных, только это не кругляк, а квадратный брус. Можете видеть при стыковке бревен вертикально есть стоячие бревна колонны. Это такой большой бревенчатый зал. Ну, вы к такому залу не привыкли, кто уже не первый раз, вы привыкли к другим. А вот он такой. Не забудьте, что мы попали в универсум, а для выхода нашей планеты туда больше использовалось деревянное выражение. Ну, тройка больше выводила на эту позицию. Кто видит каменные стены, привычка. Это больше деревянный терем. И зал, в котором мы стоим, занимает большую площадь этого двухэтажного терема. Вот там, где сходится треугольник в углу, стоит кресло деревянное, высокое, резное и без ручек. Рабочее место отца планеты, когда к нему выходил Логос Санат Кумара. Или 1-2 владыки с Логосом. Больше туда никто не выходил. Но в основном ходил только Логос Санат Кумара. Ну, я имею в виду 2 из планетарных владык, мы их тоже знаем, Мория и Кутхум. Было, правда, еще 7 духов, стоящих пред престолом Господа. Они тоже могли ходить в это место и общаться с отцом. Но не все из 7 духов, а только 5 из них. 2 духа на тот момент были неразвиты. Хотя на планете присутствовало 7 духов цельно. Правда, они могли стоять едино пред отцом. Но нам сложно в тех мерностях, это вот в наших мерностях сложно все эти мерности так воспринимать. Я просто вот показываю, что раздельно могли стоять 5, а едино только все 7. 2 из них не могли по отдельности выходить. Ну, там другой масштаб, другие возможности. Хорошо. Идем дальше. Вот это настоящий дом отца планеты в универсуме. Там есть еще помещение, где шла работа над развитием человека. Жилые помещения, где жил отец. По зданию мы гулять не будем, это пока запрещено. Слишком много людей фиксируется на это здание. Исторически. А в зал этот ходить можем. Стоим, насыщаемся универсумом. В поддержке отца планеты 5 расы. Так легче всего нас перестроить в универсуме. Смысл в этом. Напитываемся универсумом и в процессе этого синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Файн универсумного проявления, возвращаемся в зал управления синтеза изначального дома, изначально стоящего отца, на 192 изначальное присутствие универсумного проявления в вершину универсума. Стали предизначальными владыками Кутхуми Фаи и синтезируясь с их хун, стяжаем изначально стоящий синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление корректности универсумных выражений, контактов, фиксации явлений каждым из нас с собою в максимальной глубине и компетенции физически каждым из нас. И выжигаясь изначально стоящим синтезом изначально стоящего отца, преображаясь им пред изначальными владыками Кутхуми Фаин, синтезируемся с изначально стоящим отцом универсума и переходим в зал изначально стоящего отца на 10-6 изначальное присутствие универсального проявления. Стали пред ним в форме ведущих 3 синтез изначально стоящего отца. Неважно, останетесь вы или не останетесь, сейчас форма вам выдана, который вас организует, чтобы было чем стоять, качественно, как человек. Попробуйте сравнить вот зал, который был там, и зал, который вы сейчас. Просто по ощущениям сравните. по пространству, по высоте потолка, по материалу стен, по глубине зала. Атмосфера, концентрация огня. То, что зал каменный, однозначно проживается. И синтезируя сухом изначально стоящего отца универсума, стяжаем изначальный синтез изначально стоящего отца универсума, прося преобразить каждого из нас и синтез нас по образу и подобию изначально стоящего отца и развернуть явление души изначально стоящего отца каждому из нас синтез трех присутствий на шести проявленных физических соборах. И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с изначально стоящим отцом универсума, стяжая душу изначально стоящего отца ракурсом шести проявленной материи физически собою и развертываем душу человека каждому из нас и синтезу нас, стяжая явление и концентрацию духа метагалактики Фа астрально в компактификации развития души человека каждому из нас. И возжигаясь ею, синтезируясь изначально стоящим отцом универсума, стяжаем насыщенность явления души изначальностью, огнем, духом, светом, энергией, высшими чувствами, чувствами и святым духом субъядерности в основании на физике. И возжигаясь восьмерицей насыщенности души человека в явлении изначально стоящего отца физически собою, синтезируется с хум изначально стоящего отца универсума, стяжаем 256 оболочек души, в явлении 256 изначальных присутствий, в координации с 256 изначальными проявлениями и явлениями выражения каждого из них, каждый из 256 оболочек физически собою. И возжигаясь этим, синтезируемся с хум изначально стоящего отца универсума и просим преобразить каждого из нас и синтез нас явлением души изначально стоящего отца физически собою, с преображением всех видов души, независимо от того, какие бы они были, и явление души человека каждого из нас компактифицировано физически. Синтез трех присутствий на шести материально проявлено физически собою каждому из нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, благодарим изначально стоящего отца универсума, благодарим изначальных владык Кутху Мифаим универсума проявления, возвращаемся в физическое присутствие, и эманируем все стяженное возожженное в изначальный дом изначально стоящего отца, укрепляясь душой человека. Далее возжигаем, возвращаемся. Далее эманируем в дом изначально стоящего отца 141-го проявления, территории дома отца 6-й изначальности Север-Уральск. И во все дома и филиалы участников практики, ежели таковые филиалы есть здесь. И манируем изначальный дом изначально стоящего отца каждого из нас, как существующий, так и зарождающийся. И возжигаясь этим, преображаясь этим, выходим из практики. Аминь. Ну что, делаем 25 минут перерыв до без 5-6. 25 минут. Ау.
Кому не прижаться?
Планета.
Планета?